Мы начинаем второй семестр. Ну, для тех, кто первый раз пришел, рады вас приветствовать. Меня зовут Виталий. И я веду здесь круг синтеза Фа, который позволяет каждому человеку войти в дом Отца и правильно развернуться в нем, осознав эти законы. А с другой стороны, в обратном порядке, по законам новой эпохи, развертыванием синтезов мы развертываем дом Отца физически на этой территории, в Астане. Поэтому идет, так сказать, взаимосвязанное начало. Мы, как жители материи, человеки, поднимаемся вверх, развертываясь в Отце. И в обратном порядке, по законам новой эпохи, дом Отца начинает развертываться на отдельных территориях. Чтобы он развернулся на отдельных территориях, необходим синтез огня, который Отец направляет нам, но мы должны синтезировать его в материи, чтобы он применился и развернулся. И синтезировать огонь может только человек. Потому что есть, ну, такой старый закон, если взять предыдущую эпоху, по образу и подобию Отца. Раз Отец направляет огонь, то и мы, созданные по образу и подобию Отца, можем, но если не направлять огонь, вначале пока его надо научиться синтезировать в себе, то мы можем вначале синтезировать огонь Отца, научившись по образу и подобию действиям таким же, как Отец. Это не удивляйтесь, не пугайтесь, да? И научившись синтезировать огонь Отца в нас, мы манируем этот синтез из нас, и таким образом поэтапно, ступень за ступенью, развертываем дом Отца вокруг нас. И вокруг каждого из нас, у каждого из нас дом Отца, на первом синтезе мы стяжали первую восьмерицу, где был дом Отца отдельного человека. Но и коллективный дом Отца на территории, в данном случае этого города, Астаны, ну, в том числе и столицы Казахстана. Раз вы столица Казахстана, то этот огонь идет не только на ваш город, но и на весь Казахстан. Это закон столицы. Соответственно, или концентрация огня, который Отец дает на фиксацию дома Отца в этом городе выше. Потому что если отдельный город, это фиксация для города, а если это столица, то это фиксация и для города, и для государства. Поэтому мы с вами занимаемся синтезом, ну, мы называем это двойных возможностей. И территориально, то есть это касается только Астаны, и, можно сказать, национальным. Это касается уже всего Казахстана. Имеется в виду как нации, которая раскрывается и создается. То есть государство – это позиции синтеза более, так корректно, чтобы выразиться, более меньшее или более маленькое понятие, чем нация. Нация всегда важнее отдельного государства. То есть если нация сложилась, нация – это не национальность, это не особенность нации, это экономически философское понятие, когда у нации есть и свой взгляд на мир, а в Казахстане это наконец-таки созрело, ну, с учетом того, что государство создавалось с нуля, и, с другой стороны, экономическое обоснование возможности применения соответствующего огня Отца. Вот на этой грани создается то, что называется в новую эпоху нации, которая дает свой взгляд на мир, свои возможности. Мы для себя называем это свой синтез, фактически. Для того, чтобы это сделать в перспективе, надо развернуть синтез. Таких синтезов 16. Те, кто пришли впервые, вы на втором синтезе. Первый уже пройден. По правилам синтеза необходимо пройти это физически, потому что огонь не через книжки, не через кассеты не передается. Он фиксируется, кто будет проживать первый синтез, он фиксируется, он действует, но не передается. Знаете такое, можно зафиксировать огонь на себе, но не уметь им пользоваться. Но он есть у вас, он горит. Но, знаете такое, сделать с ним что-то вы не сможете. Он просто из вас будет идти, как вот, ну, как возможность. Вы будете потенциальны в огне. А вживую передачу, это когда мы с вами вместе, находясь сейчас в одном огне, который идет и на меня, и на вас, только не через меня, а напрямую на каждого из вас. Вот это главный принцип синтеза, что вы напрямую, сами, индивидуально контактите с Отцом, ну, в данном случае с Фа-Отцом Метагалактики, мы работаем с Отцом Метагалактики, и с Фа-Владыками, которые представляют Фа-Отца Метагалактики. Ну, грубо говоря, являются его правительством, что так легче воспринимать его. Его управлениями, так это называется. И так как огонь идет напрямую на вас, за эти часы синтеза отец дает специфический огонь, который вы берете не исходя из своих накоплений, а как нужно отцу. В этом, вот помните, не моя воля, а твоя. В этом специфика физического участия на семинаре. То есть, когда вы слышите это на записях, я отвечаю на те вопросы, которые за месяц еще возникли у наших слушателей, потому что на вычитающих присутствиях вы или владыкам задавали, или мысли направляли, вот как сейчас мне, а зачем ты это видишь? Вопросы были. Вот так же, как вы сейчас задали вопрос, он ко мне пришел, были вопросы. Даже если ты подумал, ты сделал. Поэтому в начале синтеза мы всегда чуть-чуть объясняем, что происходит за месяц. Ну так, отвечаем на некоторые наиболее важные вопросы, которые важны были для группы в целом. Соответственно, когда вы слушаете диск-кассету, на вас фиксируется огонь. Но он фиксируется, это, кстати, задача второго синтеза, по мере ваших накоплений. Называется по подобию. Подобное притягивает подобное. И прослушав первый синтез, да, вы взяли огонь, да, он у вас есть. Ну, по вашим накоплениям. Причем накоплением не только этой жизни, а всех предыдущих. И сколько там плюсов и сколько минусов по этому подобию, ну, одному отцу известно, так говорят, да? А когда мы находимся физически на синтезе, огонь дается не по вашим накоплениям, а он дается как прямой огонь дома по отца Метагалактики. То есть тот огонь, который есть в доме вокруг отца, в его доме, сейчас еще раз опишу, что такое дом, да? Идет напрямую каждому из вас. И вы берете, ну, если корректно так выразиться, потому что огонь не может быть грязным, но вот так более-менее так, чистый огонь отца. То есть слово «чистый» — это не значит, что он грязный, а такой, какой он есть. Не по вашему подобию, а потому, как дает отец. Единственная здесь сложность, что каждый из вас может взять только тот объем огня, ну, на который откроется, на которые готовы ваши тела, сердца, разумы. Но все равно этот огонь будет не по подобию, а такой, какой отец дает. Просто объемом. В разных ваших частях будет разное. Вот в этом разница. Поэтому в синтезе за эти годы, а мы уже работаем 12 лет, сложилась такая четкая специфика. И люди это прожили, даже знают. Те, кто проходит там по кассетам, по видео, у нас, кстати, информация вся открыта. Если кому-то нужно записывать на свои диктофончики, там, даже на видео, пожалуйста. У нас нет запрещений ни на какие материалы. То есть мы отдаем синтез, это вот это наша работа. А уж как вы используете, там вот, девушка, диктофончик держит, вы можете даже вот сюда положить, чтобы не лежать, если он там выдерживает вибрацию. Ну, на что-нибудь положить, и все, и он будет просто записывать на будущее. Чтобы вы не переживали, у нас это свободно. В итоге, беря огонь фиксированно по вашему подобию, вы лишь входите в него. А беря прямой огонь отца, как отец дает, даже если это объемы по вашим возможностям, вы не просто входите, а учитесь им управлять. По чуть-чуть. И потом в течение месяца, вот от первого синтеза до второго, кто был на первом синтезе, вот это применение огня влияло на вашу жизнь. Мне тут уже вот за эти 2-3 часа, пока мы общаемся, вот сегодня, после приезда, рассказали там несколько разных ситуаций, которые были, в том числе с находящимися здесь чела. Осознайте, пожалуйста, огонь скрывает все ваши плюсы и минусы. Кто-то готов больше к плюсам, у того пошло. У кого-то созревает минус, у того сразу. То есть у огня нет понятия хорошего и плохого. У огня есть только ваше накопление. Единственное, что мы можем вам подсказать и рекомендовать, это я вот наслушался по разговору. Там, наверное, будет очень холодно. Да. Значит, рекомендация такая. Огонь всегда вызывает те проблемы, в первую очередь, которые зреют. И по законам огня лучше, если они решатся раньше. Потому что, когда проблема зреет, маховик, пружина накручивается. И чем позже это взорвется, ну понятно, тем сильнее будет удар. Поэтому, когда вдруг что-то вскрывается по жизни, вы наоборот радуетесь. Ну, в предыдущей эпохе такая работа была с владыками кармы, когда говорили там, это не женщина тебе на ногу наступила, а отец заставил отработать ее шпилькой на твоем пальце твои лучшие возможности. Поблагодари его за это. Вот это действие огня, которое хоть как-то осозналось в предыдущую эпоху. В эту же эпоху огонь просто вскрывает, но чтобы огонь сложил ваш путь и улучшил ваши какие-то обстоятельства, вначале надо что сделать? Убрать те углы шероховатости и наши залеты, заезды, углубления, которые мешают нам выстроить этот путь. Сколько у кого это будет выстраиваться? К отцу. Вы берете огонь напрямую от него. Наша задача лишь поддержать возможность принять этого огня в вас. То есть я как ведущий здесь нужен для того, чтобы фиксировать огонь отца второго присутствия, которое называется эфирное присутствие. Мы сегодня будем это изучать. Чтобы этот огонь просто фиксировался на этой аудитории. Таким образом идется настройка с каждым из вас, отца и владыка. И вы входите в этот огонь. Я просил бы еще раз, вот второй синтез, помните, что вы учитесь не у меня, а у отца и владыки. Что вы напрямую впитываете огонь, не через меня. Вот в предыдущую эпоху через кого-то. В итоге люди попадали под личностный, индивидуальный взгляд отдельного человека. Какой бы человек совершенный не был, как бы он развит не был, каких бы успехов он ни достиг, там, просветленный в буддизме, святой в православии, пророк там в мусульманстве, ну или имам, да, он все равно человек. Он все равно со своими накоплениями. И лучше отца он не станет. Это не корректность, это люциферианство, когда там, равный отцу или, извините, падшангелся, да. Поэтому важно брать его не через человека с его спецификой, а напрямую. И когда даже видим, что через отдельного человека идет огонь, мы должны понимать, что этот огонь, с одной стороны, огонь отца и владыки, а с другой стороны, это огонь идет по тем накоплениям, которые человек имеет на данный момент. Даже если он вскрыл огонь отца. Ибо выразить он его может только чем? Своими возможностями. Вот это есть главная задача слова отца. Вот то, что я сейчас сформулировал. У нас второй синтез, значит, называется слово отца. И первая и главная задача – суметь осознать, что огонь отца нейтрален, идет каждому, открыто и свободно. Но из каждого он передается только по возможностям подготовки, ну, и реализации самого человека. Отсюда и в предыдущую эпоху, и в новую эпоху был закон самосовершенствования человека. То есть, когда человек сознательно развивал себя, совершенствовал свои возможности, преображал тела, менял какие-то свои, не только позиции взгляда, что там так думают, нет. Позиция взгляда – это, ну, наработка этой жизни. А вот если он еще и меняет свои накопления – и свою структуру, что называется. Помните, в прошлый раз мы стяжали восьмерицу по итогам. А до этого вы были троичны. Поменялась структура человека? Поменялась. Как весь месяц. Эта восьмерица у вас что делала? Усваивалась, адаптировалась, перестраивалась, входила в вашу жизнь. Вы могли ничего не заметить. А могли заметить ярко так, что аж по голове получили. Есть такие, мне рассказывали. Могу только посочувствовать. Ну, вы сами это накрутили. То есть, все, что вы получили, это внутри вас сидело, просто восьмерица сказала, а вот у тебя есть. Поживи с этим. Ты это сделал, ты это накопил. Вот это дает слово отца. Вот это дает та жизнь, в которой мы живем. Просто мы раньше это не осознавали. Поэтому, входя во второй синтез, он, естественно, на шаг сложнее. Я не могу сказать, что он очень сложный, потому что вы дойдете до сложных огней и синтезов после 6-7 синтеза. Почему? Потому что предыдущая эпоха, пятый раз, имела 6 планов. В прошлый раз, вспоминаю, 6. Ну, 7 планов, 7-й был пустой. Шесть планов. Значит, шесть планов у нас хоть как-то, ну, чуть-чуть есть. Но когда мы возьмем седьмой синтез, который был пустой, уже посложнее. А начиная с восьмого, мы пойдем по новому присутствию. А тогда вы проживете, что такое огонь, которого нет. И которого надо стяжать с нуля. И самая тяжелая проверка групп на устойчивость и возможность работы в доме отца, даже каждого человека, ну, где-то с 8 по 16 синтез. Ну, с 7 по 16, у каждого по-своему. Хотя у некоторых людей начинается и с 3, и со 2, и с 5, ну, с учетом накопления предыдущей эпохи. Регулируют все эти накопления, все эти возможности, все эти плюсы и сложности. Слово отца. Только, пожалуйста, я ни в коей мере не хочу настроить, что у вас сразу пойдет плохо со сносом. Нет, вы проживете большую мощь огня, чем сейчас. Потому что сейчас у вас, с учетом накопления пятой расы, есть чем сравнивать. Хотя эфиров в пятой расе не было. Сейчас будем изучать. А с восьмого синтеза сравнивать будет не с чем. И вот то, как вы усовершенствуетесь, сами себя подготовите к восьмому синтезу, как вы в это войдете, и с восьмого по шестнадцатый пройдете, называется, так вам и будет. То есть так Отец вам и даст огонь и тот объем огня, который вы будете. Это не обязательно будет вызывать сложности еще раз. Наоборот, если вы подготовились, проработали, это будет наоборот вызывать положительно, потому что новый огонь активирует все самое ценное в вас. Все. Поэтому первые синтезы, мы называем это еще отработкой. Огонь ищет те тайные сусеки, куда вы спрятались, спрятали свои возможности или спрятали свои проблемы. Достает их, выковыривает. Ну и, так сказать, помогает преодолеть по чуть-чуть, чтобы они не мешали. Потому что если это выковыривается в восьмом и девятом синтезе, взрыв будет больше, чем в первом и втором. Правильно? Огонь-то мощнее. В каждой степени огонь нарастает. Вот, вот это, пожалуйста, смысл. Поэтому каждый шаг это сродни, знаете, такого боевой поступки учеников. То есть фактически мы сейчас с вами берем вторую крепость, называется огонь эфира. И вот войти в этот огонь эфира, адаптироваться к этому огню, углубить его и правильно сделать все и внутри, и по жизни. Ваша основная задача ученика на каждый синтез. И еще такой момент. Огонь, он очень интересная штучка. Если он вызывает у вас проблемы, он обязательно дает способы их решить. Ну, даже закон пятый раз говорил, что не дается проверка человеку, если он не может ее сделать. Но вопрос в чем? Эта проверка может быть такой высоты, что тебе крутиться надо быстрее. Окей, хочешь жить, умей вертеться. Соображать быстрее, действовать активнее. Отойти, может быть, от каких-то своих привычек, блоков, условностей, категоричности. То есть отойти от ненужных углов, которые ты в себе носишь. И они тебе мешают. И вот огонь, обязательно давая вам какую-то проверку, дает и задачу перестроиться в этом. И вот если вы в процессе сложности жизни начали перестраиваться, грубо говоря, вертеться, и быстрее действовать, то последствия даже самых сложных проверок будут минимальными. Даже самых тяжелых кризисов жизни будут минимальны. А если вы уперто стали на своем, не захотите убрать свои же накопления, которые мешают вам, не захотите открыться, и все, ну, понятно, последствия будут максимальными. И вот регулировку этого дает огонь. В предыдущей эпохе эту регулировку давал дух. Нельзя сказать, что в предыдущей эпохе этого не было. Но дух – это выражение воли. А воля – это вот надо сделать, и ты делаешь. Ты активируешься, чтобы исполнить, и другого не дано. Вот была даже такая фраза. Ты это должен сделать, и другого не дано. Это принцип воли. А синтез, который начался в новую эпоху, он очень хитрый. Хорошее слово. Там есть другая фраза. И другое дано. Почему? Потому что синтез выше воли. И воля дает то, что дано. И, допустим, если в предыдущей эпохе человек начал отрабатывать карму, то ему как дано, и пока не отрабатывает, дано, и дает. И он будет это отрабатывать долго. А синтез позволяет, и огонь позволяет, собрать то, что ты можешь, сложить то, что мы называем теофор, ну, для вас пока это называется практикой, какую-то другую, и, грубо говоря, выкрутиться из ситуации, перестроить его. Но выкрутиться из ситуации, это когда ты перестраиваешь и себя, и ситуацию. То есть и внутри перестраиваешься, и ситуативно перестраиваешься. И вот это называется другое дано. И задача синтеза. Не дать вам какой-то огонь абстрактный этот сам. Не только дать какие-то материалы и знания, а научить вас пользоваться этим огнем. Не просто синтезировать этот огонь, а этим огнем синтезировать новые возможности. Чем эти возможности синтезировать и внутри ваших накоплений, и в вашей жизни. Вот это, пожалуйста, осознайте. Где акцент, зависит от вас. Если вы внутри ваших накоплений что-то не досинтезировали, активация пойдет какая? Внешность. Если вы вовне что-то не досинтезировали, активация пойдет внутренняя. Ну, допустим, неправильное, некорректное поведение, ну, с семьей вызовет внутренние психологические проблемы. Неправильное внутреннее решение, внутренний рост, самосовершенствование вызовет внешние проблемы. Ну, допустим, не в семье, а в профессии. Почему? Потому что совершенство человека проявляется не в семье, а в профессии. То есть там, где он прикладывает свой труд, свои возможности. Легче все это проверить профессионально. Это жизнь так делает. А в семье человек приходит, расслабляется, своя среда, любимые люди, есть любимые. Ну, будем считать, что любимые. Если что-то не так внешне, тут же внутренний психологический кризис. И вы должны сейчас вот на втором синтезе осознать один из главных или первых законов синтеза. Называется «Условия внешнего существования». Запишите, запишите. Вы с этим будете сталкиваться все годы. Условия внешнего существования. Это первое вхождение в условия дома отца. Условия внешнего существования. И второе, условия внутреннего развития. Ну, пример такой. Условия внутреннего развития. Это ваш интеллект, ваша душа, ваши, как вы говорите, накопления, ваши возможности тела. То есть все, что внутри вас, свойства тела, качество разума, накопление вашего сердца. Ну, насколько оно широкое, большое, маленькое. Вообще, все, что вы хотите применить внутри себя. Это условия внутренние. Это условия, которые позволяют вам быть таким, какой вы есть сейчас. Увидели? И когда вы анализируете, какая вы или какой вы сейчас, это и есть условия внутреннего развития. Это уже язык дома отца. То есть, когда вы попадаете к отцу, вам сразу показывают ваши внутренние условия развития. Что вы сейчас имеете, к чему должны пойти дальше. Следующий шаг. А вот то, что вокруг вас, ваша профессия, ваша семья, ваш, ну как мы называем, энергопотенциал, финансовые возможности, материальные возможности, ну база в материи. Ну, грубо говоря, у кого-то есть машина, квартира, у кого-то ни того, ни другого. Это материя. Она на себя отвлекает массу. Нет, вам-то здесь холодно, а там может быть жарко. Просто он стоит. Не посередине, а с краю.
Было 16-20.
Больше не достаточно. Так, все, тихо. Не командуем. Он тише работает, я чувствую. Дышу трава. Он не так сильно дует. И вот внешние условия существования, это очень важное слово в доме отца. То есть те обстоятельства, те ситуации, те традиции, те события, в которых вы живете сейчас. И вот вместе, когда они между собой складываются, появляется то, что мы называем существованием. Только, пожалуйста, не жизнью, очень правильно сказал. Я помню, что есть жизнь, а есть существование. Здесь именно существование. А жизнь – это то, что посередине, между условиями развития и условиями существования. Между вашим внутренним, что вы накопили, и вашим внешним, в чем вы живете. Поэтому, пожалуйста, жизнь ни в коем случае не путайте с вашим существованием. Вредно для жизни. Это золотая середина между тем и тем. И вот жизнь, как золотая середина, дается словом Отца. Приходит слово Отца, оно фиксирует жизнь. И слово Отца тут же в вашей жизни делится на два проявления. Условия внутреннего развития, какие вы внутри. И условия внешнего, какие вы снаружи. Ну, допустим, для Казахстана, вот если взять в целом, абстрагируясь от отдельно, условия внутреннего развития. У вас фактически два языка. Я говорю на русском, все понимают, но многие из вас знают казахский или должны знать. Вы в этом государстве живете, вы должны уважать и знать его. Независимо от национальности, извините. Я тоже сам на Украине говорю. И это, если мы приезжаем, ну, в ту же Казань, в Россию. Извините, если ты живешь в Казани, ты должен понимать татарский. Как я вырос в Кабардино-Балкарии, я должен был понимать балкарский. У меня сосед друг балкарец был тюркский язык, а рядом были кабардинские, где адыгская группа языков. Совершенно разные языки. Одна республика. Два разных народа. Ну и плюс вот три языка в одной республике. Маленькая там. Потом. Выпускай 1700 на всю республику. Почти ваш город. Вот. Вот условия внутреннего развития, это в какой языковой среде вы живете? В голове. И как у вас вертится все, какое образование, какие, как вы это применяете. А условия внешнего, это ваши события по жизни. Любые. И с учетом территории, где вы живете. И вот это складывается и называется жизнью. Записываются эти возможности в слове Отца. А результируются, развиваются вот этими двумя проявлениями. Идет как чаша весов. Вас восстановляет внутреннее. Ну, обычно это психизм, эмоции, там, весь внутри себя что-то решаешь. Что склоняет внешнее? Бегаешь как, ну, я не знаю, как у вас в России говорят, как папа Карло. Или мама Карло, это еще интереснее. И пытаешься решить свои проблемы, любые, там, бизнесом, с семьей, с деньгами, по тем ситуациям, что у тебя сложились. Называется выкрутиться из чего-то. Или наоборот, накрутить, чтобы получить чего-то. Полезное для себя, неважно что. Это внешнее. И вот баланс жизни, это всегда между тем и тем. Вот с этого понятия, с этого взгляда начинается путь чела или путь ученика. Многие в пятой расе делают ошибку, очень крутую ошибку. Эта ошибка была подставлена, ну, я бы сказал, особыми силами с рогами, ученикам, когда они отделяли человека от жизни. Монастыря. Ой, сидеть в горах, в пустынях, в пещерах, проходить великий опыт духовного развития и никак не применять его в жизни. Помните? О, в гору уйду, в лес уйду, из семьи уйду, из жизни уйду, из профессии уйду. Все это мешает восходить к Отцу. Надо от всего отделиться, только тогда я в чистоте зайду Отцу. При этом Отец — это тот, кто дает жизнь. А значит, лучший путь к Отцу через самую обычную жизнь. Что мы читаем в Евангелиях? Христос ходил по городам. Нет, 40 дней его проверяли в пустыне. Он понял, что там только проверки. Вот подумайте, он понял, что там только проверки. Что в пустыне он не взойдет к Отцу. Его будут просто проверять на подготовку к Отцу. И сколько бы он там не был, 40 дней, 5 лет, это все проверки. Это не восхождение, это проверки. А восхождение, когда он вернулся в жизнь, начал проповедовать и общаться со всеми обычными людьми, помогать обычным людям. В итоге мы видим не запись текста в Иисуса, как великую философию, а видим ситуации обычной жизни, в которой он жил, но с учетом своей подготовки. Уже тогда был знак то, что правильно проявлять Отца надо чем? Всей жизнью своей. Не отделяясь. В итоге получается, как только ты отделился в монастырь, в лес, в особый путь, ты получаешь что? Проверки. Внимание, но не восходишь. Потому что растут преодоления. Проверки не дают восхождения. Они лишь готовят к следующей ступени. А у учеников в пятый раз это все смешалось, и все считают, если меня проверяют, то значит я расту. Давайте так. Если машину тестируют, ну, многие водители там вот проверяют на тех условиях, она что, едет по дороге? Нет, она стоит в ангаре, у нее иногда колеса крутятся, есть такой тест там, крутится барабан, проверяют, как колеса работают. Но она не едет, она делает вид, что едет. Она крутит колеса, дымит, все, но стоит на месте. Вот это называется проверка технического состояния машины. А когда она едет, ее не проверяют. Потому что если проверяют на дороге, это авария. Ну, там, едешь и проверяешь. Ты едешь. Вот так и в жизни. Очень часто люди смешивают проверку и восхождение. Так вот, проверка это готовит ваши аппараты, ваши возможности к тому, чтобы жить и восходить. А восхождение это уже после проверок. Внимание, когда вы проверку преодолели. Отсюда знаменитая фраза. Преодолениями мы растем. Вот я просил бы прямо со второго синтеза различить эти две возможности. Потому что по многим книгам пятой расы, они по-разному написаны, разные слова говорят. Но там смешиваются вот эти две функции, проверка и восхождение. И очень часто людей приучают к тому, что если тебя проверяют, ты восходишь. Никуда ты не восходишь, тебя просто тестируют, к чему ты готов. А восхождение это всегда действие. Это всегда преодоление старых возможностей. Слом предыдущих блоков, когда ты по жизни начинаешь действовать по-другому. Не преодолевать, а действовать уже. Потому что ты вначале преодолеешь проверку, а потом действуешь. И когда ты преодолеваешь, ты начинаешь расти. А вот рост закрепляется как новые твои накопления, когда ты действуешь после преодоления. Вот это то, что требует слово Отца от вас. Вы должны действовать после преодоления, а не в процессе проверки. Поэтому, если у вас что-то случилось, и вы это преодолели, решили ситуацию, вы должны четко запомнить, у вас есть шанс роста, срочный шанс роста. Вот буквально в ближайшее время вы можете взойти, взрасти. Пока идет проблемная ситуация, пока вы ее решаете, идет что? Преодоление. Вас готовят к росту. Вы перестраиваетесь там технологически, технология жизни там, ну как применяться, интеллектуально, душой. И вы не растете. Вы готовитесь. Кстати, отсюда знаменитая фраза, меня иногда спрашивают, почему у вас так мало слов о подготовке ученика? Я говорю, готовить ученика. Слово готовить имеет два смысла. Помните, на сковородках в аду? Женщины поймут меня, да? Тоже готовили. Ну, отрабатывали карму. Там не отрабатывали карму, как некоторые думают, когда жарили на сковородках. Было такое, было, я не шучу. Сейчас нет. Ад закрыт. Помните, ад закрыт? А готовили к этому. Чтобы он потом пришел в жизнь. И после того, как ему жару паяли, там отрабатывал. Там он готовился. Поэтому, когда говорят, ты вот слабо говоришь о готовности ученика. Я говорю, а зачем об этом говорить? Когда ученик готовится, это значит, что он не действует. Ну, давайте так. Вы готовите суп. И сразу его едите. Ну, еще не приготовил. Что получается? И вам, и вашей семье еще хуже. А вот когда вы приготовите суп, когда он готов, ну, а если есть виды супов, которые вообще настояться должны, то есть определиться, насколько готовы, да? Только потом начинается его употребление. И вот в конце пятой расы, за последние два столетия, еще одно понятие из слова Отца начало мешать жить. Все готовятся. Готовятся уже 100 лет. Я когда спрашиваю, только не думайте, что я в свое время прошел много систем, я на первом синтезе рассказывал. И первое, с чем я выходил, в конце концов, на конфликт с этой системой, спрашивал, когда мы начинаем действовать? Действовать. Действуют это великие пророки. Мы готовимся. Я говорю, ну если вы готовитесь, когда-нибудь это закончится, я уже устал готовить суп, он сопреет, если варить его 100 лет, и вода выпарится, все, ты уже больше ничего не будешь. Не, мы готовимся. Потом, когда-нибудь это начнется. Пришел, говорит, ну вот началось, давайте действовать. Опасно, как бы чего не вышло. Я говорю, ну тот, кто ничего не делает, и не растет. Значит, если мы делаем, мы ошибаемся, на этом опыте мы восходим. Вот это надо осознать. Поэтому просьба осознать еще один вариант. Торжественная музыка в честь этого. Отключайте. Так вот, когда мы готовимся, восхождения тоже нет. А в пятый раз нам вбивали, что когда мы готовимся, идет восхождение. Нет восхождения, когда мы готовимся. Есть приготовление к восхождению. Это вторая ошибка неправильного применения слова Отца. Помните, Ветхий Завет, в начале было слово. Но вот чтобы оно было в начале, надо вот эти две проблемы ученичества пятой расы раз и навсегда в своей голове решить. Потому что сейчас приходишь ко мне и говоришь, ой, мы готовимся, входим в огонь. Я говорю, вы готовитесь или входите? На меня так смотрят, это одно и то же. Я говорю, если это одно и то же, вы никуда никогда не придете. Вы будете постоянно вариться в собственном соку. Ну как суп, в собственном соку варится. Вот вы скажете, ну зачем, и так все понятно. Дело в том, что эти два мелких понятия вызывают у вас в голове настолько сложные узлы применения огня, что из-за этих двух мелких понятий идет масса проблем по жизни. Я понимаю, что поверить в это сложно, но есть такой закон. У отца все просто. Вот вам в голову внедрили эти две категории, они у вас крутятся. Ты еще не готов, не делай. Да, ты делай, но чуть-чуть, пока не приготовишься, ты делай. У нас есть ученики, которые прошли, вот сейчас послушайте, цифру, под 100 синтезов фак. Вообще у нас их 32. Больше проходить не надо. 16 стандарт, а 16, если хочешь, углубление. Все, и дальше работай сам. Но они же не готовы. Раз пришли. Ну, второй раз. Ну ладно, второй раз пришел, что-то не понял. Третий раз, мы уже смеемся, начинаем выгонять некоторых. Что ходишь? Ой, я не все изучил, я не все осознал, не весь огонь делал. Я говорю, бери сам, ты сам. Ну как бы сам это вот я еще не совсем готов. Можно я с вами здесь, чтобы быть готов? Дошло до того, что в Киеве я запретил ходить второй раз тем, кто уже прошел. Виталик, а можно? Я знаю, что я запретил, но очень мало. Ну очень, только именно это пройти. Вот это называется, это я показывал ситуацию, что люди зациклены на своей подготовке. На готов, не на самосовершенство, на подготовке. И перестают действовать. Они прокручивают одно и то же. А это не задача синтеза. И вот если со второго синтеза вы это не осознаете, вы можете к 16-му ни к чему не прийти. Поэтому вот уже на опыте 12 лет мы эти две проблемы обозначаем буквально со второго синтеза. Вот первый синтез – это знакомство. А со второго синтеза мы будем вам обозначать проблемы, которые вырастают на каждом присутствии. Вот эти две проблемы есть главные проблемы эфира или вашей энергетики. Точно, спасибо. То есть ваша энергетика – это всей энергии, которой вы обладаете. Кто не осознал, это готовность. Да? И то, что мы с чего начинали. Жизнь, существование, действие, отделенность или открытость. То есть мы должны действовать по жизни. И должны быть готовы. Да? Ну, там я еще одну проблему осознал, когда преодолением мы растем, и как это вот все происходит. Вот эти обозначения. Жизнь посередине, преодолениями мы не растем, мы подготавливаемся. Да? И готовность. Вот две противоположности. И наша жизнь теребят на это. Мы преодолениями растем? Нет. Мы еще преодолеваем, обрабатываем ситуацию, чтобы расти дальше. Мы готовимся, но мы не растем, мы еще готовимся. А расти начнем, когда начнем действовать после подготовки. Посередине жизни. Поэтому, пожалуйста, у вас из головы должно уйти, преодолениями мы растем. Преодолениями мы начинаем. Мы преодолеваем старые технологии, потом действуя растем. Когда готовимся, мы восходим. Не восходим. Мы готовимся. А вот когда мы приготовились, начинается действие и работа ученика. И с одной стороны, эти два слова убирать нельзя. Почему? На каждом новом этапе жизни есть своя подготовка, свои преодоления. Ну, старого, предыдущего. Но мы должны реально, четко запомнить, это должно когда-то обязательно закончиться. И чем мы быстрее закончим нашу подготовку, готовность, И чем мы быстрее закончим наше преодоление, тем быстрее начнется жизнь, а не существование. Вот это вы осознаете. При этом вы должны знать, что жизнь идет, выросла на новую ступень. Опять преодоление, отработка старых технологий, подготовка, учеба, вхождение в новое, а потом опять действие, как жизнь. И у многих учеников, в том числе, которые проходят синтез, и в первую очередь, которые проходят синтез, начинается иногда этап существования. Они говорят, у меня такое ощущение, что я не живо существую, мне начинает быть скучно, мне начинает быть грустно. У вас этого может еще не быть, а может уже появилось. Это не обязательно от синтеза, мы еще в предыдущую жизнь. Почему? В этот момент человек что делает? Существует. Поэтому он существует как растение. Ну что-то происходит, интересно. Ну да, там какие-то события, фиолетово. Ну да, он расходит с владыками, общается с ним, но ему... Он и раньше это делал. Да, владыка это... Ой, как хорошо, когда он вспомнит об этом. Но он уже устал уже от этого. И владыка с ним стал меньше общаться. Почему? Потому что человек не живет. Он преодолевает свое старое и готовится. И вот пока он готовится преодолевать, он существует. Работает условия внешнего существования или внутреннего развития. Внутреннего развития на преодоление, внешнее существование на подготовку или готовность. Две крайности. А вот когда это совмещается, ты начинаешь жить, то есть действовать. И здесь одна проблема слова отца. Не бояться действовать. А еще страшнее, не бояться действовать по-новому. Не так, как раньше. Иногда, входя в новый этап жизни, но я свой опыт, чем нетрадиционнее, сложнее, даже иногда безапелляционнее, я сделал что-то новое, по-другому, чем раньше, тем правильнее у меня получилось по итогам жизни. И тем больше, глубже и дальше я взошел. Иногда сделать этот шаг непросто, страшно. Думаешь, ну зачем? Иногда ломается целая жизнь. У меня пара сломалась. Вся жизнь 100% доходила до полного нуля. Даже работая в синтезе. Потому что я выходил на новую ступень, не хотел отказываться от старой. Ну понятно, что начинается. Вот то самое, что это. И вот пока я не осознавал, что нужно зайти дальше, глубже, так, как я хочу, ломалось все до нуля, потому что я так хотел. Не надо думать, что все по жизни сложно, уничтожить. Нет. Знаете такое, чтобы сжечь все свои предыдущие накопления, надо иногда дойти до нуля. Но это особенность учеников пятый раз. Так. Пример из Евангелия. Зачем Христос в ад спускался? Чтобы поднять грешников. Ага, куда? Когда ты спускаешься вниз, ты все свои лучшие накопления отдаешь тем, кому больше всего это надо. Помните у меня такая фраза? Ты сам дойдешь. А вот я пришел для тех, кто дойти не может. Но когда он отдал все свои накопления лучшие тем, кто сам дойти не может, он что сделал? Он получил фору. Есть такой второй закон. Опустошись, и отец тебя запомнит. И вот когда идет слом старого, любой, ты что делаешь? Опустошаешься. И вот когда ты подготовился и преодолел, начинается новая жизнь, на тебе идет последняя, ну, можно сказать, проверка. Но можно сказать, не последняя, а включение жизни. Через что идет включение новой жизни? Вот как она включается? Новая, на новой ступени. Когда ты опустошаешься. И чем больше ты отдал, то есть опустошился, тем больше жизни ты получил. Только, пожалуйста, опустошиться, это значит там бросить все в материю. Это глупо. Кто-то все равно ей должен управлять. Бросить все внутри себя. Это глупо. От себя не убежишь. Но вот как опустошиться? От чего отойти? Какие технологии выбросить? Какую подготовку забыть? Я такой, я когда занимался йогой, прошел, пошел дальше. Я когда-то прошел раджа-йогу с хатха-йогой, пошел дальше. Понимаете? То есть, пока ты не отдашь предыдущего, ты не войдешь в новое, не пойдешь дальше. Это не значит, что я забыл раджа-йогу. Там была масса полезных накоплений. В нужный момент приходят люди, кто этим занимается. Общаемся на родном языке, называется. Родные братья. Это не значит, что я забыл там заветы какие-то там. Тоже Евангелие. Нет. Но новое идет новыми путями. Но чтобы оно пошло новыми путями, ты должен не бояться, что сделать? Опустошиться. И вот это первый закон огня, который мы с вами изучали на первом синтезе. Взяв огонь отца, мы его тут же должны что сделать? Отдать. Отдать вместе с старыми системами нашими, старыми накоплениями, но еще и сам огонь отдать, и он начинает усваиваться. Поэтому при включении новой жизни вы должны понимать, что идет какое-то опустошение, какое-то ваше освобождение внутреннее. И, кстати, внутренний психологический у человека это вызывает кайф. Ведь у вас всегда вызывает яркость, впечатление, что-то новое. Что-то яркое, что-то происходит не так, как вы привыкли. Вы всегда ищете какой-то, ну как сейчас молодежь говорит, адреналинчик. То есть стряпаться в ситуацию, там, тур похода, где висеть на скалах, и думать, выживешь, не выживешь. Выжил, ой, какой кайф. Опустошился. Выжил. Ну там, в снега уйти, там, в степи уйти, если вот у вас. Уходят, через пустыню не пытаются сходить. Друзья недавно рассказывали, поехали в Тунис, первый раз за границу. Зачем? По пустыне побродить. Ну, якобы в океан купаться, это для всех. Они говорят, нет, мы хотели по пустыне. Заказали тур по пустыне, на верблюдах, дня на два, с ночевкой. Ну, как древние берберы, попроживали это, приехали берберами. На адреналинчик они опустошились. Они говорят, мы так отошли от этой суеты московской. Знаете, они же, ну, как ваше, метро, масса людей, 10 миллионов жителей, они устали. Пустыня, никого нет, несколько верблюдов, погонщик и руководитель экспедиции. Отдыхали, в общем. Но они таким образом опустошились от своих московских связей и приехали смотреть на свою жизнь по-новому. Вот этот этап обязателен для начала новых ситуаций по жизни. Если вы получаете что-то новое по жизни и не успели хоть что-то отдать, опустошиться, это новое вам пользу не принесет. Запомните этот закон. Вот что отдать? Кстати, есть большая ошибка христианской церкви, я не знаю, как другие христианские точно, отдать материальное. Не, материя это одна сторона. Помните, есть дух и материя, или огонь и материя. А есть еще дух или огонь. И ты отдавать должен с двумя позициями. Только отдать материю, это не значит там... Это не обязательно даже деньги вложить. Это не обязательно... У одних народов есть такой пример. По-моему, итальянцы. На Новый год все старые вещи из окна выкидывают. Нищие ходят, собирают, потому что купить себе не могут. Но есть даже такая фраза. Если ты год не носил эту вещь, она тебе не нужна. Она просто тянет на себя энергетику. Тебе она приятна, она важна, но она тянет на себя энергетику, и отец тебе новую вещь не дает. Она съедает тебя. И чем больше вещей, тем больше эта энергетика съедается. Вот это тоже называется опустошение. Загляните в свою гардеробную. Ой. Помните те вещи, которые уже на вас малы, но остались со школы. Я понимаю, есть раритеты, ну типа свадебного платья там, ну это память. Ну типа школьного фартука там, кто не учился, не поймет меня. Ну ладно, а все остальное? Обувь детей, которые они уже не носят, ибо выросли. Ну нога 45 размера, ну надо же хранить 41. Вдруг пригодится. Кому? Внукам. Бабушки, извините, но я просто по своей маме знаю. Внукам. Я говорю, внуки, когда вырастут, это носить не будут. Да ты что? Мы выросли в войну, пригодится. Правда, когда моль съедает, уже понимаешь, что не пригодится. Это отец наказывает молью. Моль – это наказание отца, чтобы съесть то, что вам мешает. Кстати, у кого гардероб только на то, что нужно, моли почти нет. Многие ученики замечали. А у кого избыток, даже если 5 рубашек, но избыток, для тебя избыток, ты пользуешься двумя, она появляется. Это уже смех, но вот замечали. Поэтому если есть моль, у вас избыток. И пока вы от чего-нибудь не освободитесь, не только от съеденного моля. Ну подарите рубашки людям, которые не могут себе заработать. Они будут счастливы. Second hand называется. Ну и что? Это тоже нужно. То есть вариантов масса. Это вот вариант. Так сказать, опустошение квартиры отлично. Или другой вариант. У меня был библиотека. Я копил библиотеку. Там, собрал Махабхарату, там издание Советской Академии Наук. Там несколько экземпляров издавалось, я нашел. Пил. Библиотека, все хорошо. Дошел до этапа, когда понял. Каждая книга на ментале имеет информационный блок. Если ты ее проработал, в голове уже пользуешься, данные запомнил, но она у тебя стоит в библиотеке, она тебе может мешать войти выше и дальше.
Не пущает.
Да, не пущает. Ну, допустим, я оставил все свои словари, там, штук 15. Это справочники. В нужный момент без справочников в нашей работе нельзя. Мало что люди спросят, надо еще думать. От книги я специально говорю о Махабхарате. Вдруг я увидел, что она меня блокирует на ментале. Потому что это древнее учение, это мощное учение, на него молится вся Индия. Кстати, миллиард человек молится, или полтора, сколько их там, миллиард пока. Паха, скорки текста такое. И все они на веды молятся. И как только ты держишь ее, на тебя вся Индия. Правильно? А я бы не сказал, что там масса новых путей, они живут и по-старому. Значит, эти старые пути тебе тоже действуют. Как только я это осознал, понял на ментале, что это мне мешает. Посидел, подумал, что Махабхарата мне не нужна. Раджа-йогой занимался, агни-йогой занимался, ведической традицией занимался. Прошел, а значит, надо отдать. У меня оказалось, что последняя отдача старой эпохи с ведической традицией, это не значит, что я отменил. Накопление это оставить. Это была отдача этих книг. Пошел в детскую библиотеку, юношескую. Ну, сейчас же они вообще... Ну, сейчас начинают финансировать. А я тогда на Украине жил, там вообще ноль по библиотекам. Я тут вам свою библиотечку принес. Где-то 150-200 томов разных. Там и Махабхарата. Где же вы ее взяли? Я говорю, это раритет. Лучше, если в читальном зале будете пользоваться. Лучше раскачивают сразу же там. Ну, много томов там. Она большая. А у меня молодежь спрашивает. Я говорю, во! Я прошел. Пускай не пройдет. На этом голова разобьется и пойдет дальше. Как только я сдал это все. Ну, как нелегко было. Чтобы вы поняли, насколько это тяжело мне было отдать, я из России, когда переезжал на Украину, на автобусах, в рюкзаке, многими рейсами, финансов не было, но перевез ее на Украину, всю, каждую книгу. Таможня, там все остальное, в тот момент Украина с Россией были на хороших отношениях, в погран и таможенной службе, когда жестко говорят, ты что везешь, я говорю, свою библиотеку. Зачем она тебе сказала? А нет, опасно ведь. Вдруг что-то не то видишь. Ну, когда видишь, там академия научка. Ну ладно, приезжай. В чем? Ну, взять-то нечего. На продажу видишь. Какая продажа? Посмотрите, все стоит. То есть все пользуется, все там. Вот это освободиться помогло и тоже взойти на какую-то другую ментальность. Поэтому вы должны знать, на новой ступени вы должны освободиться от чего-то. От чего решать вам? Я не значит, это не значит, что я только библиотеку отдал. Я переосмыслил свои отношения с ведической традицией. Я вдруг выяснил, что веды, с одной стороны знать, но там есть одна особенность, которую я раньше не замечал. Когда начал отдать, я понял это. Только когда решился отдать книгу. Настоящее слово отца читается в две стороны. Вед обратно дев, то есть дева. Я всегда люблю это говорить. Поэтому ведическая традиция принадлежит деве, то есть Еве, которая укусила яблоко и познала что-то новое, за что из рая ее выгнали. Чувствуете? Это пошло внутреннее преодоление. Идет опустошение на уровне преодоления старых матриц. Дело в том, что дева – это понятие дочери, правильно? Не матери, потому что мать не может быть девой. А значит, если это дева – понятие дочери, то в синтезе дочь чем занимается? Волей. А воля является чем? Духом. И вот в пятой расе духом руководил отец, а в шестой и в новой эпохе духом руководит как-то. И пока ты привязан к ведам, к знаниям, не только к юридическим, вообще к знаниям только к знаниям,
То есть, когда ты ведаешь,
ты привязан к духу и к дочери. То есть, к троичности. Мать прошел, сын учение, изучаешь, ну, даже ведическое. Дочь ведаешь. Но есть еще отец. Это огонь и синтез. Где ты действуешь огнем и синтезом. И пока я то, что я ведаю, не отдал, огнем и синтезом я действовать не начал и никогда бы не смог. Поэтому вам такая интересная новость. Ведическая традиция принадлежит дочери. И вся индийская традиция, это для вас будет парадокс, это традиция дочери. Но это правда. И восхождение дочери. Когда мне спрашивают, да, где искать Еву, имея в виду Европу, я говорю, нет, ищите в Индии. Да-да-да, я не ошибаюсь. Есть такой парадокс. Очень. Вот это сейчас запоминаем, потому что на этом вы потом сможете построить многие, решить многие загадки для себя. Запад – это всегда дочь. Давайте так, север – это отец. Запад – это дочь. Восток – это сын. Я думаю, доказать не надо, что Восток – это сын. А юг – это мать. Южные народы, народы матери, народы матери. Очень просто. Кто лучше всего торгует на рынках? Южные народы. Просто? А торговля – это материя, а материя управляет мать. Где мудрость считалась самая лучшая? На Востоке. Мудрость – это сын. Все. Запад – это тело. Иисус, как и Израиль, – это Запад. Ну, кто не знает, там. Это западный. Западная цивилизация. Поэтому Иисус раскаивает тело. Учение это западное, а тело это девочка. И у нас на планете не было только северного учения, отца. И вот синтезом мы восполняем этот пробел на планете. Полная четверица наступает. Кстати, у некоторых спрашивают, а почему по-русски ты говоришь? Ну, во-первых, в будущем можно это говорить и по-казахски, но только те, кто зайдут из казахов, из казахской нации, так скажем, из Казахстана. Потому что вы должны говорить на своем языке. Я-то, извините, россиянин. Как бы я не был интернационален, фиксируюсь я в России. Поэтому, когда на украинце, украинцы прошли весь круг, ну, еще там до 32-го синтеза, сколько там, ну, синтезов 6 осталось. Нет, меньше, чего, 3, 3-4 осталось. Вот они закончат 32. Я уже некоторым сказал, кто ведет синтез. Ну, так же, как и я, только там на Украине. Я говорю, можете по-украински, кто хочет. Потому что вы получили полноту синтеза на своей территории и можете отдавать это своими особенностями. Те, которые... И это хорошо, если местная особенность – это обогащение. Ведь даже в истории известно, что нация обогащается многообразием. Многообразием всего – языка и культуры, всего остального. И тогда она становится активнее, свободнее и передовой. То же самое будет здесь, в Казахстане. Ладно. Так вот, самые длинные северные границы у кого? В России. Как вы думаете, от кого должно было пойти учение? Да? Из России. Только это из Российской империи, которая вас касается. Поэтому мы в первую очередь объезжаем страны СНГ, потому что мы все из России, только Российской империи, потом Советского Союза, а только теперь новое государство. Истории никуда не меньше. Поэтому это вот, Украина, Казахстан, Молдавия, Грузия, Армения, все, как бы они сейчас политически не были разными, мы все равно все из Российской империи, все они возожгутся этим. И вот когда они возожгутся, Узбекистан, Киргизия, вот южные ваши соседи, Туркменистан, все то же самое. Все возожгутся. То когда Российская империя выполнит свою задачу окончательно, эта ступень уйдет, и придет новая ступень отца или синтеза. В итоге получается, север – это огонь и синтез. В данном случае сейчас это Россия. Кстати, чтобы не было таких парадоксов, я родился в Улан-Удэ. Это Бурятия. Буддийская территория. Вырос в Нальчике. это Кабардино-Балкария. Может, слышали там события, там Маймай до сих пор живет. Это мусульманская территория, потому что кабардинцы-балкарцы не мусульмане. Жил потом в Крыму, который вообще совмещение российской, тюркской и другой ситуации. Ну, сейчас живу в Подмосковье. Самый удобный транспортный разряд, потому что, чтобы до вас долететь, в основном из Москвы самолет. А на Украине-то надо было ехать в Киев, а потом к вам лететь, и то еще один-два раза в неделю. То есть синтеза бы не удалось вести. Вот из-за этого. Поэтому север – это отец. И правильно говорили, что учение пойдет из России. Потому что все понимали, что от севера. Но теперь есть другой парадокс. Если на Западе работает дочь, Запад, то взойти снизу должен был кто? Сын. Прям вверху женщина, внизу мужчина. Иисус – это западное учение. Восходящее внимание в дочь. Но восходит сын. Поэтому с запада идет учение чего? Как будете смеяться? Мудрости. Хотя Иисус давал учение любви. Но в перспективе там должны родиться что? Учение мудрости. Знаете, почему Иисус давал учение любви? Он был в Израиле. Ну или в Турции. Это какие народы? Южные. Это мать. Главное это что? Любовь. Поэтому можно предсказать, что в будущем на Западе появится еще сын, который несет мудрость. Так же, как и на севере, где отец, должна появиться не мужчина, я мужчина, а должна появиться дочь, или женщина, или мать, которая, применяя синтез, зайдет. Это в будущем. То есть синтез – это база. А потом в дальнейшем новая эпоха равновесила мужчину и женщину. В отце должна взойти женщина, то есть мать или дочь. Но раз это отец, скорее всего, мать. Ну, такое можно предсказание сделать. Но если на Западе это уже произошло, потому что учение было, на севере это еще в будущем произойдет. Но явно не в нашем с вами воплощении, потому что учение отца только пришло, оно должно развиться, сделать свои плюсы и минусы, ошибки и наоборот восхождение. И только потом выкристаллизовать за много десятилетий, то есть столетий пару, ту дочь или ту мать, которая взойдет оттуда по-новому. Закон. Ну тогда в Индию вернемся. Индия это восток, сын. А значит, да, зайти должна была вот дочь. Снизу. Есть там один парадокс, который многие читают. Вот почему Блаватская использовала индийские тексты, приехала на Запад, это было очень забыто. Почему Агни-йогой занимался не Николай, а Елена? Дочь. Почему Алиса Бейли? Это женщина. И владыки выходили на женщину. Потому что они как учителя мудрости Востока. Ну, они были планеты, но жили на Востоке. И стали кого? Женщину, которая должна была на Востоке, как сыновьем пространстве, взойти снизу. И снизу эта традиция была ведическая, то есть дева. Поэтому вершина ведической традиции – это правильное отношение к женщине, в том числе, и восхождение женщины. В итоге есть две фразы. Многие забывают, что Шамбала – это Восток, да? А в центре Шамбалы стояло здание, которое называлось Домом Отца. Это по описанию, это в текстах известно, то есть пятый раз. Кто стоял в центре здания? Некто отец. В центре здания стояла женщина. Всю пятую расу. Вот вообразите, как женщину унижали в пятый раз. От паранджи до всего остального. Хотя некоторым паранджам нравится. Ну, как кто как себя любит, это вопрос женщины. Но осознайте, что в центре дома отца на физике всю пятую расу стояла женщина. Я как мужчина, извините, женщина, это ж какие комплексы надо было иметь, чтобы стоя в центре дома отца позволять, чтобы всю пятую расу женщина не жала. Увидели? Поэтому задача была Востока в том, чтобы из дома отца зашла женщина. Юг, Мать. Восхождение кого? Мужчины. Из матери. Два варианта, которые известны.
Манасического или ментального. Я могу так сказать. Отец тонкого мира. Если учесть, что манас и астрал в синтезе Павловатской, это тонкий мир. Вершина тонкого мира – это рай и отец небесный. Но ведь просветленные и вошедшие в самадхи и в сатхи шли на буддический и атмический план. За рай и за пределы отца небесного. Допустим, Будди или Будхи, четвертый план, в новой эпохе шестой, назван так в честь Гаутамы Будды, который вошел в просветление. Значит, он пошел дальше Отца Небесного. Но Отец же Небесный на небесах. Дальше. Значит, просветленные, кто выходил на атму в сатре, шли дальше Отца Небесного. Дальше.
Если уже работает коллектив, не только Мухаммед, а его родственники, которые создали свои ветви мусульманства, настолько крупные, что они до сих пор конфликтуют между собой. Это говорит о чем? О материнском. Но мужчиной, отцом или сыном. Ну, племянник, надеюсь, понятно, что это сын. Кто-то из них был отец. Ну, допустим, тот же дядя. Или тот же Мухаммед. Увидели? Вот это противоречие надо обязательно помнить. А в новую эпоху синтез начинает вертеться посередине. Но выражает в первую очередь отца. То есть синтез выражает отца и огонь. А вот когда ты начинаешь применять его по всем этим позициям, ты начинаешь становиться где? Посередине. Поэтому учение синтеза – это первый шаг. Это учеба у отца в огне и в синтезе. А задача синтеза – чтобы, научившись у отца, ты синтезировал всю четверицу. Север как синтез, запад как волю и дух, но сына, восток – как сына, но дочерью, то есть веду. И юг, мать, как учение, данное отцом или сыном. Мне сложно говорить, дело в том, что там есть тайна, это может быть и отец, и сын. Также на западе, ну на западе понятно, сын был. Да? На востоке может быть дочь, может быть мать будет. То есть ну, это тонкость. То есть Мухаммед, и собрав все это в целом, как лучшее накопление. Или Мухаммед, или Моисей. Но, кстати, кому не нравится там Моисей, кто-то реагирует. Извините, мусульмане, муса это кто? Это восточное название Моисея. Поэтому мусульмане это дети Моисея в переводе. Кто не знает, извиняйте. Поэтому я не совмещаю непонятно что с чем, а исполняю традицию Мухаммеда. Мухаммед, мы же не говорим, что мусульмане это Мухаммеддин. Мухаммеддины, если я правильно произношу по-арабски, только в русском. Мухаммеддины. Мы говорим мусульмане. А значит, Мухаммед это пророк, а сама традиция, используемая в пророчестве, была какая? Моисеевская, то есть мусульманская. Увидели? Вот эти тонкости надо знать. И когда мы объединим четыре традиции, соберем из них все лучшее, синтезируем в огне, мы пойдем правильным путем. Вот поэтому у нас есть ссылки на ведическое учение, там на йогу, на другие. Кстати, чтобы было легче, как восходила дочь на восток? С одной стороны, восток это сын. С другой стороны, восходила дочь. Дочь чем занимается? Телом. Духом и телом. Самая известная практика Востока, которая по всему миру разошлась. Нет. Медитация, кстати, это менее известная практика, чем хатха-йога, чем тренировка тела. И, кстати, медитация начинается после хатха-йоги. А хатха-йога – это что? Тренировка тела. А тело – это чьё? Дочери. А тренировка тела активирует дух тела. И только после этого начинается медитация как размышление. Это по законам раджа-йоги. В итоге дочь, восходя на востоке, занималась чем? Йогой. Четырьмя видами йоги. Раджная йога, джнана йога, бхакти йога. Ну, некоторые называют карма йога, хотя есть там была более древняя, другая йога, не карма йога. Начиная с Патанджали, как основоположника хатха йоги. В итоге получается, йога – это путь дочери. Потому что пранаяма – это дыхание тела, асаны и позы – это тело. И даже, кстати, медитация, как размышление, это работа ментального тела. Ведь размышляя тело, мы это будем еще изучать на четвертом симпозиуме. А вся работа с телом – это процесс дочери. Поэтому путь йоги – это путь дочери. Вот отсюда. А путь йоги основывается на философии Вед, которая записана в том числе и в Махабхарате. Панишады, кстати, это комментарий к Махабхарате. Зачем в этом всем надо разбираться? Потому что когда слово Отца входит в физическое присутствие, каждому из вас, оно обязательно фиксируется на лучших учениях, которые создало человечество. Закон. И слово Отца всегда стоит посередине, между лучшими учениями, между ведами и путем йоги, восток. Путь дочери в реализации сына. Между христианством, выражение дочери, запад. Преодоление тела. Поэтому христиане так внимание на тело, там и бьют его, и мучают. И цепи таскают, и молятся. Да. Лучше на юге. Мусульманство. Синтез Моисея Мухаммеда. Достаточно сказать суры, праведник войдет в огонь и попадет к Отцу. Начало одной из сур Корана. А неправедник не сможет войти в огонь и к Отцу попасть, к Аллаху попасть не сможет. Извините, это слова, просто девиз дома Отца. То, чем мы с вами занимаемся. Потому что, чтобы попасть к Отцу, мы должны войти в огонь. И второй синтез, мы входим в огонь. И остается север. Но севера в предыдущей эпохе не было. Потому что была эпоха Троицы. И только новая эпоха – это эпоха Четверицы. И вот шестая раса восполняет четвертую часть севера. И мы считаем, вот нагло заявляю, что это учение синтеза. Причем, заметьте, я его ставлю в ряд предыдущих учений. Не говоря, что оно выше и лучше. А оно восполняет четвертую часть. Видели? Четвертую. То есть это как бы заполнение четвертой грани Отца. Но задача Отца и синтеза, чтобы не только следовать синтезу, это было бы глупо, а выучив стандарты Отца, сложить в золотой середине четверицы новое. Ибо Фа, Отец Метагалактики, развертывается чем? Четверицей. Увидели? Четырьмя частями. А если вы вспомните, в прошлый раз мы проходили Фа управления, я говорил, что Отец Метагалактики, это 28-я позиция управления, занимается чем? Фа-синтезом или синтезом. Но это Отец Метагалактики, сотрудник четверицы. А Фа-Отец Метагалактики, это тот, кто выше четверицы. Тот, кого четверица представляет. Увидели? В итоге мы должны, изучив синтез и пройдя его, как северный путь, не отменяя Востока, путь йоги, я веды считаю философией. Это обоснование. Главное – это путь йоги. Не отменяя Запада, да, это закон, там, преображение, по образу и подобию, да, вот, то, что мы пользуем, то, что вверху, то и внизу, это Запад. Это не только Христос, это вот эти все каноны герметические, допустим. Это, кстати, по образу и подобию, это что же из Запада? Привлекая юг или сына, ну, восток еще его называют, но это, в принципе, Азия, это юг. И синтез посередине создавать новое. И вот в этом огне четверицы входить в дом Отца. И задача синтеза, чтобы, когда люди выучили учение синтеза, этот синтез начали что делать? Применять. И вот это применение приведет к новым направлениям, новым центрированным учением, которое будет обосновываться всей четверицей. И, ну, будут расти синтезы. Почему? Потому что Отца лучше всего выражает кто? Отец. Все остальное лишь обоснование. Сын обосновывает развитие разума, дочь обосновывает развитие тела, мать обосновывает развитие сердца. К чему стремятся мусульмане? Кто такой имам Махди? Господа мусульмане, слух не надо, сами себе в голове вспомните. Имам Махди, знаете, не тот, который сейчас там в Ираке зажигает, назвал себя таким. Это более древнее название. Это так называемый имам будущего. Его называли совершенным сердцем. Сердцем, которое свободно входит, внимание, в огонь. Правда совпадает? Этому пророчеству где-то 300 лет. Так что... А совершенное сердце, понятие сердца, кому принадлежит?
Матери.
И вот мусульмане уже 2-3 столетия ищут имама Махди как совершенное сердце, которое может входить в огонь. Так же, как на Востоке ищут Майтрею, который телом с мечом тела, дочь, это меч, Майтрея, это понятие Индии, поведет за собой воинство, а воинство основывается на воле, дочери, во славу отца. Так же, как на Западе ищут мудрость законов применения, хотя это дочь, но несутся учения сына, который мудрит, создавая правильные условия жизни. И все это объединяется синтезом на севере. И когда мы изучим законы синтеза как законы отца, мы становимся посередине, и синтезируя все эти пути, должны сложить в каждом доме отца. И в вашем, Астаны и Казахстана, и, допустим, в Киеве, и на Украине, или в Одессе, на Украине, и в Москве, и по всей России, или, допустим, в отдельно Санкт-Петербурге. Внимание, свой путь, свое направление для каждого дома отца из всех этих четырех позиций. Закон. И дома отца создаются не для того, чтобы только применяли синтез, а для того, чтобы вы осознали, что синтез – это четвертая часть. А соединив четыре пути, создали в доме отца в будущем, может даже в далеком, это зависит от вас, новое направление развития, обоснованное вашим домом отца. И такие требования мы выдвигаем всем домам отца. Только раньше мы это говорили в конце синтеза, а теперь это объявляем в начале, чтобы люди знали, к чему мы идем. Поэтому синтез – это не панацея всех бед. Это методы, методология, философия, можно сказать, учение синтеза, которое обосновывает путь отца. Но применяя синтез, мы должны всей жизни стать в золотую середину, четверицы, и выразить фаца метагалактики всей четверицей своей. То есть и отцом синтезом, и дочерью волей, и сыном мудростью, и матерью, то есть любовью. Увидели? И вот это обязательно закладывается в слово отца каждого. Это не теоретическое отвлечение. Когда мы говорим, в начале было слово, мы должны осознать, что у каждого из нас внутри есть слово по отцам этой галактики. Есть такой парадокс, я вам говорил в прошлый раз, что человек восходил на планете как материнское начало. Ведь планета – это материя, это мать. Мы здесь, грубо говоря, рождались. Давайте вспомним простую физиологию. Мать рождает тело, оплодотворяет яйцеклетку отец. Теперь вообразите, что когда-то давным-давно вошли наши огни жизни, которые фиксировались словом отца, неким текстом нашего индивидуального существования. И это слово отца пришло откуда? Из метагалактики, от отца метагалактики. Грубо говоря, это было оплодотворение нашей жизни, фиксация ее. И вот каждый из нас, любой, даже те, которые это не слышат, несет слово отца метагалактики или фа отца метагалактики. Это было сделано еще миллиарды лет назад, ну если взять физику, при большом взрыве, когда еще нашей планеты не было. Вот тогда уже был общий текст развития метагалактики, где на каком-то этапе должен был появиться человек как носитель отдельных слов отца по отца метагалактики. И вот теперь мы подошли как раз к этапу, когда человеку пора это вспомнить и осознать, что с одной стороны мы жители планеты, восходили на планету, но база данных у нас идет от отца. Поэтому в Ветхом Завете, который, кстати, признают мусульмане, первая фраза в начале была слово. Ну или вначале был логос, но логос это еще более высокое понятие слова. Это когда слово уже сотворяет окружающую реальность. Вот просто слово – это то, что ты носишь, а логос – это когда этим словом ты сотворяешь окружающее, преображаешь его. Поэтому логос – это более высокая реализация слова. И вот вы родились на планете человека, а задачу и программу по образу и подобию имеете от Отца изначально. Но чтобы это слово Отца открылось, необходимо четвериться учения. И когда вы входите в любое развитие слова Отца, это четверица учения у вас автоматически действует. То есть хотите вы, не хотите, любое сказанное слово, любая внутренняя программа развития обязательно у вас стыкует северные возможности, добавлю, если они есть, предыдущая эпоха была третья, западные возможности, мудрость и работу тела, восточные возможности, дух и развитие разума, да? Тело, йога, путь соединения. И южные возможности, как вхождение в огонь всем своим совершенным сердцем. И пока вы не объедините эти виды учения и не сложите цельность дома Отца вот здесь, и также цельность вашего пути вот здесь, все это будет у вас действовать и независимо от вас на вас влиять. Всей вашей жизни. И внутренней, и внешней. Вот это один из главных законов слова Отца, который вы должны запомнить. Поэтому я так постоянно повторял одно и то же, буквально педагогический прием, вбивал в голову, называется. Потому что если вы это забудете, вы будете делать массу ошибок по жизни. Допустим, у вас происходит ситуация, любая проблемная ситуация. То есть обычная ситуация, их, кстати, у некоторых есть ошибка в синтезе. Они анализируют все ситуации. Они ошибаются. Все подряд анализировать не надо. Мозгов не хватит, во-первых. У нас все-таки разум работает на 4% или 5%, как и мозг в голове, это закон науки. 5% у нас серое вещество работает. То есть 95% не работает. Значит, из любой... Это данные официальные. Значит, из любой ситуации можно взять что? 5%. Я думаю, это нормально, да? Вот по такой аналогии. Поэтому если вы будете анализировать все подряд ситуации, вы не вырастете, вы не взойдете. Вы пойдете суетиться, крутиться. Надо анализировать проблемные ситуации, внутренние или внешние. То есть те, которые создают проблему. Но анализируя проблемные ситуации, вы будете обдумывать их чем? Словами. В голове крутятся слова, чтобы осознать проблемную ситуацию. А когда вы обдумываете это в голове словами, у вас всегда будут вот эти четыре пути влиять на это обдумывание. Вы должны знать стандарты Отца, те, которые в синтезе. Вы должны знать путь тела, как элементы йоги, как тренировать себя. Йога – это не только Восток. Вообще, тренировки тела, любые там боевые практики. Да? То есть тело, как работает тело. И может ли тело с этим ситуацией справиться? Кстати, медитация. Я помедитирую, чтобы ситуацию преодолеть. Но медитация – это размышление на физике и действие ментального тела на ментале. В старой эпохе на манасе. Это тоже относится к дочери. Потом вы должны осознать базу мудрости. У вас хватает мудрости, чтобы решить эту проблему? Или лучше посоветоваться с мудростью других. Бывает и такое. Своей-то головы не хватает. Знаете, одна голова хорошо, а несколько лучше. Да? Кстати, это опасная фраза, потому что погибшая планета Файтон, вот так, куски летают в нашей Солнечной системе, имела жизнь, и там были тела людей двухголовые. Это их фраза. Одна голова хорошо, две лучше. Я их физически видел, поэтому... Нормально. Звучит как фантастика, но посмотрите на Индию. Там не только двухголовые, а еще и многоликие. Вот понятие многоликих пришло с Файтона. Кстати, там была раса, там было несколько телесных типов на Файтоне. Одна была раса, где была 6 рук. Ну понятно, что в Индии. Я же поэтому вам и намекаю, что было 6 рук. Это пошло в Индию из Файтона. То есть Индия отрабатывает еще и проблемы Файтона и его гибели. Поэтому дух Индии, с одной стороны, это мудрость сына, с другой стороны, восхождение дочери, а с третьей карма поэтому. Вы можете мне не поверить. Возьмите это просто как одну из баз данных, одну из информации. Друг в будущем поможет. Я думаю, поможет. Если вы начнете копаться в учениях, вы много чего там накопаете интересного. Даже в известных учениях, просто читать надо внимательно. Все. Поэтому, когда вы начинаете работать со словом отца, у вас идет обязательно четверичное использование возможностей. И когда вы преодолеваете ситуацию, вам желательно обдумать, как это преодолеть с синтеза, с воли, с мудрости и с любви. Только тогда вы взойдете потом, после преодоления, и научитесь быстро, как ученик, и правильно. Звучит по-философски сложно, но даже если вы это делать не будете, за вас это делает дом отца. Это как вы думаете, если лучше это сделать за вас, или вы это сделаете сами? Если это сделать за вас, то те условия, которые сложатся, вам неизвестны, непонятны, и вы вернетесь к тому же самому, только на более высокой ступени. А когда вы это обдумаете сами и что-то осознаете, та ситуация, которая вокруг этого начнет накручиваться, будет вам уже что? Понятно. Хотя бы в какой-то части. И жить становится легче, и жить становится веселее. Вот такой закон четверицы работает в слове отца. И действует, независимо от вас. Ну и последнее. Я думаю, многие из вас знают, потому что наши материалы явно читали, но давая этот текст, он обязательный. Мы даем комментарий с учетом той группы, которая собралась. Поэтому мы сейчас рассмотрим восьмерицу слова отца, но в комментариях для вашей группы. Хотя, в принципе, это известный материал, он на сайте и по нашим книжкам есть, вы это явно многие из вас читали или проходили здесь на группе. Но, кстати, для вас будет материал новый, потому что в книжках этого нет. Слово отца имеет базу восьмеричную, но у нас сейчас сложились новые условия. Мы как бы входим в еще один этап восхождения дома по отцам Метагалактики, и где слово отца может развернуться 16-рично. Только, пожалуйста, на планете она действует только восьмерично. В метагалактике она действует только восьмерично. Но когда мы выходим за пределы метагалактики, помните, на вышестоящую планету Пай, я в прошлый раз, по-моему, вам это рассказывал. Но за пределами метагалактики я шар рисовал, у некоторых в голове никакого отклика нет, информацию забыли, да? Вот там слово отца может разворачиваться как 16-рично, потому что там идут универсальные условия. Поэтому мы сейчас изучаем с вами восьмерицу слова отца, а потом я добавочно покажу позиции еще восьми, когда в будущем, оно и сейчас так происходит, но ни планета, ни метагалактика к этим вариантам пока не готовы. Как слово отца развертывается 16-рично? Это для вас будет новый материал, что вы не изучали. Итак, слово отца. Значит, восьмой пункт. Огонь. Вот когда говорят, что такое слово отца, это абстракция, которую не все знают. Дело в том, что слово отца начинается с огня. И этот огонь идет от отца. Отсюда знаменитая фраза «В начале было слово». Первое, что несет слово, это огонь. Дело в том, что сложилась такая ситуация, или нам ее сложилось, что когда мы говорим слово, мы считаем, что это то, что звучит изо рта, чтобы услышать и что-то понять. Но проблема, что это не слово. Изо рта звучит проявленное слово или логос. Вот когда я вам говорю слова текстом, у меня складывается не одно слово, а много слов в один текст. И много слов, то есть моя речь в один текст, там в доме отца называется логоичностью или выражением логоса из меня. Причем это не обязательно говорить на вот этой лекции. Я на улице говорю с любым человеком, по любой ситуации. Как только человек начинает говорить, он идет как логос. Поэтому было молчание золота. Или все, что ты сказал, тут же применяется по жизни. Потому что на проявленное слово или сказанное слово срабатывает закон логичности. А это уже логическое правление. А к логическому правлению относится кармическое правление. Увидели, да? А значит, очень многое из того, что мы проходим по жизни, мы просто что сделали? Сказали. То есть логически сами закрепили, заявив это. И как только мы, сказав, заявили это, оно складывается четверично, я уже объяснял, как до этого. И происходит так, как вы видите в вашей ситуации по жизни. Вы говорите, ну за что мне так? Ну вы когда-то заявили это. Хотя смысл этого заявления не до конца понял. Ну, допустим, я хочу быть. Я заявил. Я не сказал, где я хочу быть. Другой вариант. Кем хочу быть? Зачем хочу быть? Вот тут подсказка. С кем хочу быть? И мы сразу с вами накидаем с десяток, с 20 вопросов, где слово «быть» звучит в разных контекстах. В итоге мои накопления логичности выбирают те контексты, которые ближе всего ко мне. Ну, допустим, с кем и зачем. О, уже смеялись. Ситуация стала понятнее. Или зачем и для чего? Ситуация стала непонятнее. Потому что с кем хоть как-то понятно. А вот для чего уже надо думать. Потому что чужая душа подъемки, и неизвестно, для чего ты здесь вообще это увидели, да? И вот одно и то же слово, контексты разные. И когда вы бездумно, извините за выражение, употребляете некоторые слова, не видя контекста, который они несут, за вас этот контекст складывают в логическом правлении. Потом спрашиваете, ну за что? Попросил? Самое знаменитое, отец, дай. У нас есть анекдот, отец, дай мне шубу. На острове ты становишься мохнатым.
Но бывает, дети часто болтают, что попало, вот это.
Дети отличаются тем, что до 14 лет они этому учатся. А когда начинается социализация личности, есть такой процесс, становится личностью с 12-14 лет, там начинаются эти процессы. С 16-18 включаются окончательно. Вы видели? Когда говорят «счастливое детство», имеют в виду не то, что дети счастливы. Это только взрослые считают, что они счастливы. У детей масса своих проблем, которые мы уже как взрослые не помним, но там детские психологи, преподаватели, работающие с детьми это знают. Там другое. Что бы ребенок ни говорил, это не сказывается на его жизни. В этом-то счастье. Он может болтать, в отличие от нас, все, что угодно. Вот так говорим, он лопочет. И мы счастливы, что он лопочет. Почему? Мы чувствуем, что последствий сейчас нету. Это по сердцу проживается. Сердце не насыщается последствиями. А когда взрослый человек после 18 лет лопочет все, что угодно, сердце это насыщается. Мы чувствуем, что последствия будут. И у нас сразу идет такое чувство. Ой, ты что говоришь? Что ты говоришь? Ты подумай, ты зачем это говоришь? Да что я бурно говорю? И последствия уже есть. Даже если человек не понимает, что говорит, последствия всегда есть. Сразу, на любом языке. Не важно, как он говоришь, главное, что ты говоришь. Вот отсюда молчание золото. Так вот, когда мы сейчас изучаем слово отца, мы изучаем одно слово, внутри которого это находится. А когда я вам говорю текст, это уже не одно слово, а много слов, то есть текст. Отсюда такое слово контекст, много смыслов, да, в этом тексте. И вот это слово текст ведет к логичности. Или растит логоса во мне и в каждом из вас. В чем растит много воплощений, даже если вы это не замечаете. Так вот, смотрите, слово состоит из своих позиций. И когда складывается в текст, каждое слово несет свой огонь. У каждого слова есть своя грань огня. И когда я говорю вам текст, эти грани огня складываются, и получается огонь, который я могу выразить своим языком, своим словом, своей логичностью. Вот поэтому одни люди говорят слова, и это становится убедительным, люди это чувствуют. А другой человек повторит то же самое, сказав все правильно, ему не верят. называется пустые слова. Как ты говоришь, говоришь правильно, но что-то в этом не то. Что не то? Человек, который прожил слово по-настоящему, он получил огонь и все, что вот сейчас мы изучим. 8 позиций. И говоря слово, он несет сразу 8 позиций. Это, кстати, много. В обычной жизни достаточно 2. Почему? Кто вспомнит? Я подсказал, вспомнит. Там, где 2 во имя мое, там отец. Поэтому из этих 8 позиций у обычных людей действуют 2. И этого достаточно. 8 позиций – это не просто развитый человек, это человек новой эпохи. Потому что в предыдущей эпохе человек, в 5-й раз, человек нес 3 позиции. И вот сейчас вы пришли на 2-й синтез, вы еще своими словами могли нести 2 позиции, а иметь всего 3. А чтобы выразить фракцию метагалактики, надо иметь 8. Это одна из задач 2-го синтеза. Но чтобы вы поняли, что мы сейчас синтезируем. Мы сейчас синтезируем выход ваш из 3 позиций, которые заложены в каждом вашем слове, 8. Вы скажете, зачем мне это надо? Ребят, космонавты летают в космос. 2-3 десятилетия пройдут, пойдут в космический туризм. И как только вы выходите за грань атмосферы планеты, вы имеете право сказать только слова, которые несут 8 позиций. Если вы говорите слова, которые несут меньше позиций, вас наказывают в космосе. Потому что это закон метагалактики. Так же, как на планете, в 5-й расе, вы должны были говорить слова с 3 позициями. Когда говорили с 2, это хорошо, но 3-ю позицию за вас кто-то добавлял. Если логическое правление, отработка. Если отец, это помощь. А если дьявол, это наказание. Увидели, как рождается это? То есть слово несет 3 позиции, а вы говорите 2. И 3-ю за вас дополняет тот, кому вы верите, кому следуете или с кем общаетесь. И вот эта 3-я позиция могла сносить все ваши предыдущие накопления. В метагалактике это 8. Вообразите, космонавты выходят, говорят, ну пускай 3 позициями. А 5 им добавляют. Вот как раз сегодня мне Владыка напомнил, включил телевизор, каналы ваши посмотрел. Ну просто интересно, что здесь у вас происходит в Казахстане. Надо войти в государственное, только тело. Надо ощутить, что происходит. И вдруг такой канал, я не знаю, какой он, показывает гибель челленджера. Ну, фрагмент. Ну, думаю, знаю, пошел дальше. А сейчас вспоминаю, думаю, зачем мне показали яркий момент, как там. Это погиб их вот этот вот корабль на взлете, там один человек погиб, сразу взорвалось. На глазах у всех. Когда-то, когда он погиб, ну, мы там, как ученики сработали, выскочили помогать их душам, чтобы они не сожглись, а в астрал вышли адекватно. Потому что взрыв в корабле вот со всем топливом, это физические тела сгорают, но обгорают еще и астральные, то есть души. И этим людям надо помогать. Ну, во-первых, владыки сказали, что это карма. Потом мы раскручивали, почему. Ну, понятно, что просто так не взрывает. Оказалось, это наказание. Причем наказание не планетное, а метагалактическое. В той команде, если вы вспомните, летели преподаватель, который собирался из космоса читать лекции американским детям. Врач, который собирался из космоса лечить, консультируя по... И там на интернет все было выражено. И еще пару специалистов, которые не космонавты, а которые несли свою социализацию, ну, американской жизни, в космос. Это был такой эксперимент, как из космоса люди будут воспринимать. Как вы думаете, могли ли люди, имели ли право люди читать свои знания педагогические на физику из космоса? Нет. И чтобы не допустить большей кармы, которая даже не на того человека, кто это придумал, а на всю планету, ибо выходя за пределы планеты, любой человек становится представителем всего человечества, поэтому когда космонавтам дают героя, это правильно, потому что любой, кто вышел за пределы планеты, а тем более вышел в открытый космос, он стал представителем человечества для метагалактики. Как бы это странно ни звучало. Я это вам рассказываю, потому что у вас еще Байконур. Это ваша территория. И вам сюда это приходит обратно. Почему я сказал, что Казахстан имеет хорошую силу восхождения, там, где есть космические Выходы. Россия, Казахстан. Это максимально глубокое восхождение в этой галактике. Франция, но у Франции свой аэродром. Не во Франции, а на Куру. В Южной Америке. Или там, ну, в общем, там, на экваторе. Поэтому сама Франция может выходить в космос, но то, что возвращается, идет не во Францию, а в Южную Америку. Вот США в этом отношении лучше. У них аэродром прямо в США. Китайцы молодцы, уже 4 своих построили и возвращаются к ним на территорию. То есть там, где корабли взлетают с территории, возвращаются на территорию, некоторые дырки, там плохо, да, там от топлива может быть экологический проблем, я согласен. То есть корабли должны быть экологически адекватны, но полезность взлета кораблей с территории человечество еще не оценило. То есть те территории, где корабли взлетают, имеют самые высокие перспективы развития. Казахстан это один из них. Слово государство это мелко для территории Казахстана. Это понятие более высокое, чем государство. Потому что государство это управление, власть, сложившаяся на данный момент. А территория это ее развитие, извините, когда были другие государства, то есть Российская империя, Советский Союз, и что было до Российской империи здесь, мы ж не знаем. А было, вон у вас там древние города-то есть, находят, еще какие пути находят, да? И что будет в будущем, мы не знаем. Вдруг человечество все объединится, территория-то останется. А, ну, как Европа. Государство разное, становится постепенно ЕС. Да? Поэтому мы не употребляем государство. Мы говорим территория и нация. Это правильно. Это вот то, что действительно развивается много веков, а не какие-то последние 15 лет, что в России и Казахстане. Да? Российская Федерация 15 лет, Казахстан 15 лет. Российская империя больше. Правильно? Давайте это различать. Это что у нас государство, что у вас молодое. Извините. Название это России, но Российская империя это царь, Советский Союз это вожди, а Российская Федерация тоже совсем другое, правильно? И хотя слово Россия звучит, извините, это разное. Образование. То же самое у вас. Ну давайте там до Монгольской империи дойдем, да, это совсем разное образование. Поэтому давайте просто оценим, что это новые территории, новые нации и новые государства. Но помощь, которая идет с вылетом ракет, дырка, идет что? Огонь метагалактики. Усваивается на эту территорию. Вот эта помощь идет прямо из метагалактики. Напрямую, минуя планету. Все остальные государства, которые таких дырок не имеют, могут взять такой огонь только через планету. А это понижение возможностей до уровня матери. Вот почему в Казахстане идет такой бурный рост с одной стороны. С другой стороны, Казахстан начал объявлять, ну, это в политике называют амбициями, ну, то есть влияние на среднеазиатский регион. А с другой стороны, Казахстан чувствует силу, что он может это влиять. Вопрос, почему? Потому что у вас есть дырка в космосе. Нет, это один из ответов. Я не говорю, что он главный. Но у вас есть мощь и сила поддержки других огней и энергии, которых нет ни у одного из других государств, кроме Китая, по границе с вами. Ну, у вас тоже граница с Китаем. Все. И пока в Индии не создадут новый аэродром, в Азии других государств не будет. Индия пока пользуется, по-моему, российским космонавтом вести. Своего аэродрома, аэропорта у них нет. Космопорт.
Космодрома.
Или космодрома. Вот это осознайте. Это тоже факты развития территории. Я понимаю, что это идет со сложностями, но позиция правильная, наработки хорошие. И, кстати, наработки это идут очень много лет. И не факт, что вы успели все это реализовать и отработать на этой территории. Что как Казахская ССР, что как Казахстан как государство. И дырок здесь много, взлетов было много. Все это осталось. Во что это превратилось? Еще вопрос. Понятно, что ракеты там испортили в степях экологическую обстановку. Я о другом. Это внешнее. Я о внутреннем. А внутри вот этот потенциал сложился. Куда его надо отправить? Вот это и есть тот потенциал, который в том числе, как одна из составных частей, поможет вашей нации быстро взойти. Вот об этом подумайте. Вот это важно. Об этом думать надо. Знаете почему? Потому что вот в начале слово отца, давай так, идет слово отца, начинает действовать. Вначале срабатывает четверица. Отец, дочь, сын, мать. Сработало. Потом идет второй этап срабатывания слова отца. Какой? Территориальный. Вы, как жители этой территории, своим словом отца связываетесь с окружающим. И смотрите, это слово отца как может примениться в окружающем. Это закон. Почему? Потому что отец милосердный. Если это слово отца не может сейчас примениться в окружающем, ну, чтобы не создавать революционную бурю, он лучше его придержит на время. Или будет давать по чуть-чуть. То есть только когда складывается ситуация вокруг, это слово отца применяется шире. Ладно, я другое вам скажу. Я читал первый синтез в Молдавии, Кишинев, бывший Советский Республик, и в Астане у вас месяц назад. Разница? Я задумался, почему? Ну, с одной стороны, Молдавия – это бывшая магическая территория, которая входила в седьмой луч Сен-Джермена. Не важно, что там Румыния, Бессарабия, там свои сложности, то есть преодоление беса Сара, там это все идет, да? Сара – это Ева, то есть дочь. Но есть другая проблема. Я понял, когда ехал сюда, уже второй готовился ко второму синтезу. У вас есть космодром, а у них нет. И в ближайшие столетия не появится, потому что государство по своей мощи не может это сделать. Ну, и не будет сделать. Территория маленькая. И разница уже чувствуется. Я не буду сравнивать с Украиной, там нет своего космодрома, там хотя бы ракеты строят. Это какой-то отблеск идет. Это как во Франции. Ну, отблеск. Они все равно придут к тому, что им нужен свой аэродром. Рано или поздно. Я могу даже сказать, где его построили. В Крыму. Не другого места, как пустыня. Нет. А там есть хорошая пустыня, где будет хороший космопорт. Когда-нибудь в будущем. У нас поэтому там дом Паузер работает. Готовит место для принятия огня. Вот это осознать. И это уже влияет на потенциал синтеза, проведенного первого и второго здесь, и, допустим, в Молдавии, и, допустим, на Украине, и, допустим, в России. Разные синтезы идут. И вот это является составной и немаловажной частью. В итоге, когда слово отца у вас начинает срабатывать, вы даже понимаете, что это слово отца связано со всей окружающей территорией, в том числе и с накопленными космическими потенциалами здесь. Даже если вы не хотите, они на вас влияют. Даже если вы от них откажетесь, они уже за 30 или 40 лет полетов здесь у вас что? Накопились. Ну, 61 или 63 год?
61.
40 лет? А то еще и раньше, потому что спутники-то раньше, как говорят, все 50 скоро будет. Там 57 или 59 год первый спутник. Все, 2007. Все. Вот этот потенциал 50 лет у вас есть, и вы должны этого понимать. Знаете, что для чего это делают? Вы думаете, это теория, зачем мне нужна? А теперь вспомните, у вас проблема по жизни. Вы знаете, что эту проблему решает слово отца огнем. А у вас не хватает огня, чтобы решить проблему. Вы чувствуете, что проблема больше вас. Можно попросить помощи отца. Это сверху. А если проблема материальная? Можно попросить помощь матери. А помощь матери, мы чуть позже будем изучать, это ваша территория. У вас дома отца Казахстана еще нет, когда-нибудь в будущем появится, когда мы все синтезы здесь обсчитаем. Ну вот у нас только два дома отца есть. Дом отца России, дом отца Украины в июне создан. Чуть позже буду рассказывать. Да? Вот это территория, где уже концентрированно идет помощь. Так вот, помощь матери, это вы можете сознательно привлекать огонь, который есть у вас на территории. Вы скажете, у нас нет огня. Вот на вашей территории он есть. Украинцам сказал бы, у вас нет. А вам скажу, есть. Почему? У вас космодром есть. Из метагалактики любые влияния идут только с огнем. Теперь вообразите, что у вас за 50 лет создан мощный потенциал. Его нужно что сделать? Синтезировать. Переработать и применить. Если вы сознательно на решение своих проблем утвердите словом, что я буду применять в том числе часть, только, пожалуйста, не весь, а хомячка разрывает на части. Помните? Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на части. Вот то же самое будет, а человек разорвет на части. А часть огня метагалактики, которая идет на территорию Казахстана, из всех вот этих вот космических выходов, для преодоления этой проблемы у вас появится мощь, которую вы раньше не знали. Я не шучу. То, что перерабатывать надо, вы имеете право, как жители Казахстана. Кстати, я как житель России тоже имею право, потому что космодром совместное управление сейчас российско-казахстанское. Ну, в аренде. У России, пока эта смесь идет, извиняйте. Ну, как бывший советский гражданин тоже. Мы все вышли из Советского Союза. То есть пока мы еще не разделили вот эти все. Увидели? Увидели. И вот этот факт нашего взаимодействия и помогает расти вот этим потенциалом здесь. С одной стороны, этот огонь придавливает, потому что мощь большая, и тяжесть чувствуется иногда в Казахстане. С другой стороны, если его правильно применить, а применить может только кто? Человек. Где? В своих ситуациях. Кстати, это может сделать правительство Казахстана сознательно. Вот у нас в Сочи победила Олимпиада. 4 голоса. А знаете, что в Сочи у нас дом ФАЦА уже существует? Год. До этого 2 года. И они год работали, давали огонь на Олимпиаду. Потому что у них 22-й дом ФАЦА, 22-я Олимпиада.
Да.
За год до этого. Кто же не знал, что будет Олимпиада, да еще такая. Уже потом, после создания дома отца, объявили, что будет заявка. Ну и те начали. Зачем начали? Вы скажете, там много в Сочи там проблем с этим. Ну зачем начали? Приедут со всей планеты. Они, у них сейчас задача накопить за 7 лет огонь, чтобы всем, кто приехал, помочь. И когда они разъедутся по всем территориям мира с этим огнем, он легче всего через людей, которые в радости олимпийцев, в эмоциях. Эмоции, ура, победил, эмоция вышла, что вошло? Правильно, огонь. Потом приехал в свою Новую Зеландию, пока наши доберутся до Новой Зеландии. А спортсмен уже с огнем. Ему хорошо, огонь поможет ему восходиться. Лучше заниматься, ну тем же спортом. И в Новой Зеландии хорошо. Потому что приехал житель, взял огонь в доме и привез к себе домой. Развитие планеты пойдет. Вы видели смысл?
Конечно.
У вас в Алмате была заявка тоже когда-то на Олимпиаду? Да там будущее.
Будет обязательно.
А я не говорю, что ее она не будет. Я вам намекаю. Намекаю. Только здесь одно но. Вам надо в Алмате группу создать, чтобы она так же работала, как мы с вами здесь. Только там. Я туда не поеду, там, если что, можно другого ведущего отправить. Нет. Ладно, кстати, из Сочи. Там есть очень хороший подготовленный ведущий. Если она согласится к вам ехать, тут вопрос, как ехать из Сочи до вас? Там даже самолетом это через Краснодар, ведь у тебя едет до Краснодара ночью поезд.
8 часов.
Это летом. А синтезы ведут круглый год. Поэтому это если круглый год летает самолет, тогда согласен. А если только летом, да Минвод там лететь. Нет, 1,5 часа. Ладно, все. Все, забыли. Забыли. Дело в том, что вы должны это осознавать. И задача синтеза – это работать на перспективу и свою, и коллективную, где вы живете. Почему я сказал там намек на Олимпиаду? Да лучше всего переработает огонь в вашей территории, поможет еще больше изойти. Какое-нибудь международное событие шире. Рама Казахстана. Там огонь усваивается балом. Поэтому, когда Олимпиада будет в Сочи, мы весь огонь в России, который нужно отдать и переработать. Вы поняли? Ну, нет вариантов. Вот думать вот так, это применение огня и слова отца. И думать не только за себя, а за окружающих. Восходя сам, служить другому. Помните закон ученика? Поэтому, когда мы говорим о восхождении в огне, вы должны помнить, что вы еще должны и служить другим. Служить другим – это не значит бегать, суетиться перед другими. Это служить в том числе и такими идеями. Вот сейчас мы с вами заложили идею. Я когда услышал по новостям, что Алматы тоже была заявка, ну так это же классно. Считайте, наша территория уже. Мы в Астане читаем синтезы. Все, надо поддерживать. Так же, как Сочи поддерживает. Пускай там через 10 лет сработает. Надо, чтобы сработало. Это небольшой срок для Олимпийцев. Ну, Сочи 7 лет будет готовиться. Вопрос шут. Знаете, чем Сочи победил? Ведь у него ничего нет. Честно, вы в Сочи, кто был в Сочи, тот меня вообще поймет. Там ничего нет. Кроме огня и проекта. Как вы думаете, чем победил проект? Огнем. 4 голоса.
Да, хотел сказать.
4 голоса. Говорит, что у Казахстана нет денег, посмотрите на Астану. Столько понастроили, что несколько олимпийских объектов можно построить, все вместе взятые. Горы есть, но это если зимние. Поэтому деньги не вопрос для вас. Тем более у вас тоже есть нефть, газ, хватает уран. Денег хватит. Вопрос чего? Проекты огня. Увидели? Вот результат. Вот это уже работа на более широкое проявление, чем Астаны. Когда вы как столица помогаете развиваться вашей территории, вашему государству. Когда вы... Это не только Олимпиада. Я просто взял пример, который сейчас звучит и живой. Это может быть все что угодно. Это просто сейчас на слуху, в голове, поэтому как пример дается. Все. Ладно, это огонь. Вот так применяется огонь, кстати. Правильное применение огня — это когда вы думаете шире самого себя. То есть думайте за государство, за территорию, за других, за дом отца, за метагалактику, за планету. Вот почему Агни-йога развивала планетарное мышление. Агни-йога, огонь. Потому что только когда ты думал за планету, огонь в этой йоге мог войти в тебя. Это то, что Елена Ивановна открыто не писала. Но ошибка была многих огни-йогарцев в том, что они думали только о своих проблемах, о своих отработках. И в итоге огни-йогой не жили, не могли воспринять огнем. Огонь – это всегда думать максимально широко и глубоко. Даже если ты не участвуешь ни в каких процессах, ты житель планеты, ты житель территории, ты имеешь право подумать за нее. И как только ты подумал шире, чем ты, огонь в тебя вошел. Огонь в тебе открылся. То есть, чтобы открыть огонь, надо подумать шире, чем ты. Вот такой закон есть. Когда спрашивают, как вот открыть огонь слова отца? Подумать за Казахстан, он тебе открылся. Подумать за планету, он тебе открылся. Порадоваться там какому-то событию крупному, в котором ты можешь участвовать или имеешь право, и он в тебе открылся. 7-я позиция. Дух. Ну, дух, понятно, что это тело. Понятно, что тело – это развитие ваших возможностей и свойств. Но есть еще одно, что делает дух. Так вот, подумайте, чем занимается дух, подсказка, вокруг вас. То есть, если внутри он развивает тело, то вокруг вас он дает широту пространства. Когда человек вдохновился, он чувствует, что вокруг у него нет границ. Правильно? То есть он свободен. Так вот, дух дает ощущение свободы в окружающем пространстве. И когда дух вас переполняет, вы вдохновлены и по-настоящему чувствуете себя свободным. Точно. Где? В окружающем пространстве. То есть дух освобождает все препоны, которые вокруг вас есть. Но при этом он заполняет вас. Если у вас очень много препон, именно препон, проблем, таких закрытостей вокруг вас, у вас мало духа. Обратный закон. Чем вы более заблокированы, замучены, закрыты, затурканы, затесаны, как это еще называется? Тихо сам в себе с собой, тем меньше у вас духа. Тем вы открытие. Это не обязательно как человек открытый. То есть, ну, свободнее живете вокруг вас, хотя вы можете быть закрытым как человек. Чем легче вам преодолеть какие-то препятствия. Неважно где там, в бизнесе, в духе, в жизни, тем больше у вас духа. Вот свобода — это грань, которая позволяет действовать легко вокруг вас. И чем легче ваши действия вокруг, тем вы ощущаете себя свободнее. И тем больше в ваше тело входит дух. Поэтому, нарабатывая легкость действий, свободу действий, вы нарабатываете не только стиль жизни, вы в этот момент включаете дух в ваше тело. Я не говорю, что не должно быть правил окружающего действия. Я лишь говорю, что должно быть свободное действие. А какое это уже решать? Свобода воли, помните? А свобода воли предполагает, что решение за свободное действие лежит на самом человеке. Как решил, так и действует. Кстати, есть такой закон. Это к духу. Правда, он такой на грани возможного, но закон правильный. Если ты чего-то хочешь, лучше всего это сделать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые возможности, которые могли привести к активации духа, а привели к активации еще больше твоих глупостей. Я понимаю, что некоторые желалки, хотелки на грани возможного. Так вот, продумай их так, чтобы оставить возможное и убрать некорректное. Только некорректное не с позиции других. Многие делают ошибку, а как другой скажет? А с твоих позиций. Если ты считаешь, что это корректно, то закон свободы воли, который все так умеют говорить, говорит об одной вещи. Ты имеешь право это сделать. Но у тебя же свобода воли. Если ты осмыслил все и увидел, что некорректности нет, хотя другие говорят, как-то это не так, ты разве можешь это делать? Они что, на твоем месте? Ты должен решить, можешь ты это делать или нет. И вот если вы решили сами, у вас дух вырастает. Не важно, что вы решили. Кстати, судить должны не общество, а отец. Не судим, да не судим и душу. Это позиция духа. Я понимаю, что не убий вначале должно быть в голове, а то так. Я не говорю об убийствах, это крайность. Я не говорю о преступлениях, это, извините, это вообще не обсуждаемо. Любое преступление к духу не имеет никакого отношения, и тем более к свободе воли. Потому что есть законы «не убий», есть законы «не навреди другому», как самый главный закон. Все. Но если другой согласен действовать вместе с тобой в этом, тогда не ты вредишь, а он сам себе вредит. Увидели? Или ваше совместное действие может привести не ко вреду, как изначально вы думали, а наоборот к полезному восхождению для двоих, троих, четверых, которые в этом участвуют. Жизнь закрутит, пойдет преодоление. Если вы другим группам, людям не мешаете, вы в этот момент накапливаете свободную волю. Поэтому дух открывается в слове Отца свободными решениями вашими. Вы должны решить за себя и, слушайте, обязательно сами. Вам могут посоветовать папа, мама, друзья, кто угодно. Кто угодно. Вам могут советовать законы государственные, этика, философия. Это все советы. Это все подсказки. Папа, мама, взрослые люди говорят, ты о чем? Я говорю о ваших детских комплексах, которые вбиты когда-то в 5 лет и до сих пор у вас сидят. И когда мне сейчас взрослый человек, который сейчас сигналит, да у меня папа, мама уже ушли, ну, в смысле умерли, извиняйте. А кто сказал, что ушли все те вбитые детские представления, которые вам сейчас мешают проявить ваш дух? Я при этом не говорю, что столько плохое вам говорю. Там есть масса хорошего, а есть масса, которую давно пора уже преодолеть и выбросить. А мы не выбросили. А значит, наш дух чем? Ограничен, слушайте, менталом или подготовкой наших пап и мам. Преподаватели университета, преподаватели в школе, которые внушали надо, ты дебил. Ты забыл это, ты уже стал состоятельным человеком. Но как только ты вспоминаешь, ты дебил. Ты начинаешь чувствовать себя дебилом. Ты доказал, что ты не дебил. И вот пока это детское в тебе сидит, твой дух ограничен. Ты постоянно с оглядкой на школу думаешь, а не дебил ли я, делая то ли сам, или решая сам. Ведь мне говорили, что я дебил, значит решить за меня должен другой. И внимание, когда за вас кто-то решает, дух развивается у того, кто решает. А к вам, я уже устану показывать эту великую мудру, детскую, ничего не приходит. Запомните это. Только когда вы приняли, вот другой может подсказать, сделай так. Ты не говоришь, что тот сказал, сделай так, я делаю. Тогда дух идет к нему, а не к тебе. Даже если ты делаешь, а тот тебе сказал, он за тебя решил. Или она за тебя решила. Ты скажешь, да, я с твоим мнением, может быть, соглашусь, но подумаю. Даже если ты сделаешь как другой, он тебе подсказал. А сделать решил ты. Некоторые думают, что это мелкая проблема. Это знаете, какая крупная проблема? Это вам ответ. Это грандиозная крупная. Самые большие кармические, логические проблемы завязаны на этой мельчайшей, простой ситуации. Когда решает не сам человек, а решает за него. И когда решает за него, а он следует как растение за тем, кто решает, ну не как растение, извините, там, как себя хотите называйте, дух у человека не развивается. Не развивается дух, не приходит воля. Воля приходит только на развитый дух. Сколько духа, столько и воли. Когда ко мне подходят ученики, говорят, у меня нет воли, я им перевожу, у вас нет духа. Но есть другая проблема. Дух в огне, то есть у Отца, является жизнью в материи. Это другое название жизни. И когда меня спрашивают, где прячется жизнь в слове Отца, я говорю, в духе прячется жизнь. Но тогда, когда вы говорите, что у меня нет воли, переводим, у вас нет духа, и переводим дальше, у вас нет жизни, значит, вы или существуете, переходим к началу нашей лекции, или вообще готовитесь к смерти. Это не смешно. Смешно – это когда вы это не проживаете. Сейчас. Потому что у вас избыток огня, и мы можем посмеяться. А теперь вообразите, молодой человек, любой, который от всех зависит, сам за себя ничего не решает и не хочет. Таких много. У которого без воли, не действует воля. И он сам сознательно подписывает себе смертный приговор. Смерть наступает, когда дух полностью закончился. Это закон. Дается еще период, чтобы вдруг восстановиться. Ну, в зависимости от кармы человека, от 2 дней до 2 лет. Иногда в наказание забирают душу. Духа нет, за несколько месяцев уходит душа, человек становится бездушным. Отсюда одержание. Если человек перешел на сторону темных, то он может жить и без души. Но тогда и без духа, и без жизни. И он начинает быть зависимым от всех. Ну, как демон, который зависит от вышестоящего начальника. Демонского имеется в виду, который давал им возможность жить без души и без духа от отца. Это был закон демонского глобуса предыдущей эпохи. Уже не смешно. Увидели? Поэтому, когда человек умирает, и некоторые говорят, вот он умер молодым, или она. Вот сюда смотрите. В самых крайних, в самых тяжелых ситуациях стойкость духа не позволяет умереть. Когда все другие умерли, этот выжил. Спрашивают, почему? Есть у него избыток духа, вот недавно, вот лето, девочку унесло в море, 19 лет. 3 дня плавала в море, в Азовском. Переплыла с украинской территории, нашли на территории России. Это не все корабли переплывают. А она на этом своем, резиновом, унесло просто. И никто не помог, ничего, пока рыбаки, ну тоже украинские, но со стороны России, нашли ее. И потом еще не могли дойти до своего берега, мотор заглох и все. Знаете, столько из духа 19-летней девчонки, солнце, ожог, пить есть нечего. Кто выжил? Вот это объем духа у них был такой большой. Я не знаю, знает она, нет, неважно. что она умереть не могла. Потому что, чтобы душа вышла из тела, надо, чтобы дух закончился. А если дух в теле, душа... А дух говорит, куда? А кто меня будет перерабатывать? Ведь душа – это шар духа. И задача души – переработать дух, который дается отцом, чтобы жить. Вот это одна из главных задач души, кстати, запомните. Когда говорят, вот душа – это важно, чем? Тем, что она шар духа, сокращенно душа, это шар духа. А шар духа – это когда дух крутится в душе, и тем, что она действует. Кстати, товарищи ученики, душа действует чувствами. И когда мне говорят, не надо чувствовать, не надо эмоционировать и ходить роботом, я понимаю, что человек уходит от жизни и начинает путь к смерти. Потому что жизнь – это когда ты все чувствуешь. А когда ты ничего не чувствуешь, это что? То самое. Кто у нас не чувствует? Правильно, мертвый. И есть в ученичестве другая проблема. Чтобы взойти к отцу, ты должен перестать все чувствовать. Или управлять своими эмоциями так, чтобы их изничтожить. Но когда ты изничтожишь эмоции и чувства, ты отцу уже что? Извините, не нужен. Потому что отец дает жизнь. А жизнь это то, что чувствует. Правда интересно, поймали учеников в пятый раз? На восхождении к отцу говорили, убивайте чувства, убивайте эмоции, они мешают вам зайти к отцу. Убив их, ты к отцу никогда не попадешь. Потому что отец даст тебе жизнь, и ты должен ее что? Почувствовать. А если нечем, отец тебе что? Не даст жизнь. Значит, дух когда-нибудь закончится, душа выйдет из тела. И товарищи сказали, ура, еще один! К нам на одержание пришел. Жратва прибежала в виде души запутавшегося человека. А, и будет новый день, и будет новый свет. Мы не уйдем, но изменимся. Помните? Это вот для этой фразы. Будет новый день, это будет новое время. Новое время получается когда? Когда меняется эпоха. Мы вам говорили, что с апреля прошло новое время. Мы его не отслежим, но оно идет. И будет новый день. И будет новый свет. Мало кто знает, что в предыдущей эпохе, во времена Иоанна Богослова, светом называли учение. В переводе на язык ученика, и будет новое время, и будет новое учение. Мы не умрем, но изменимся. Так звучат в ученической расшифровке слова Иоанна Богослова. А значит, вот здесь, чтобы свет у вас в голове работал, надо узнать, каким учением вы живете. Вы скажете, ну вот сейчас там. А вот себе ответьте, вы каким учением живете сейчас? Только ответьте реально. Вы можете сказать, мусульманский. А живете как мусульманин? Намаз 5 раз в день делаете? Ну или так далее. Извините, учение это еще и определенные традиции и условия, которые вы сами создаете. А какому учению вы следуете? И вот это учение, которое есть у вас в голове, и ограничивает выход света из слова Отца. То есть свет исходит из вас чистым, но входит в те знания, в то учение, которое вы используете. И потом вы уже применять можете этот свет только тем учением, которое сложилось у вас в голове. Теперь вообразите. Отец в свете дает суть. Ну, суть тоже же сапелится. То есть, что вы должны сделать по жизни? Свет, выходя из слова Отца, складывается с вашим учением. То есть, как вы представляете жизнь и ее законы. И вот эта суть применяется не в чистоте, а только по тому учению, которое есть у вас в голове. Все. Как только учение становится другим в голове, свет и суть применяются по-другому. И вот пока вы не осознаете, что учение очень важная составная часть вашей жизни, пока вы не будете отслеживать, какой философией вы живете. Отсюда, кстати, в чем смысл моей жизни? Это свет. Пока нет смысла жизни, вы не можете определиться, как вам действовать. Перерыв еще раз. Увидели? А значит, пока нет развертывания учения в голове и вашей философии, вы никогда не сможете ни просветлиться, ни озарить свой мозг ничем новым. Обратный закон. Многие достигают просветления в буддизме или хотят озарения света, заряжает мозг. Но это можно сделать, только следуя какой-то философии, какому-то учению. Или в новой эпохе, сложив свою собственную философию из многих учений. Это, кстати, закон синтеза, который переносит новую эпоху. Каждый человек должен сложить свою философию. Это, кстати, закон учения синтеза. Увидели? То есть синтез ведет к философии. И вот что вы сложили, такую суть вы носите. Кстати, отсюда же. Вы не понимаете какие-то проблемы. Вы не понимаете, что происходит в жизни. Вы не знаете, что... Все это вот сюда. Это говорит о том, что то учение, которым мы пользовались в голове, устарело. И не может объяснить то, что происходит по жизни. Очень часто ученики делают ошибку. Если я не понимаю, что происходит по жизни, я неправильно живу. Ты вообще не живешь. Потому что если ты не понимаешь, что происходит по жизни, ты не понимаешь, что у тебя жизнь. Ибо понимать нечем, у тебя нет света. И тебе надо не вывод делать, что ты неправильно живешь, а поменять учение, которым ты следуешь. Давай так, слово учение. Человек закончил школу. У него сложилось школьное учение из всех любимых педагогов, с которыми он общался в школе. И отсекаются все старые знания, как база данных, которые ему были неинтересны. Ну, допустим, те предметы, которые ему интересны. Ведь человек обязательно все раскладывает по полочкам. И разложив по полочкам, у него складывается учение. Выходит в жизнь, школа закончилась. Школьное учение с жизнью не совпадает. Кризис школьников. Потому что школа не дает то учение, которое позволяет видеть суть окружающей жизни. А школа должна это давать. То же самое после института. И то же самое на любом этапе вашей жизни. Поэтому то, какому учению вы следуете, очень важный процесс. Вспоминаем первую лекцию «Запад, Восток, Север, Юг». Вспоминаем, какому учению вы следуете. Там есть требования к этому учению. И исполняете требования по любому из учений, вы несете свет именно этого учения. А настоящее слово Отца – это золотая середина четырех учений вместе. Поэтому найдите свое учение в синтезе тех четырех, о которых я говорил в начале семинара. Это будет правильная суть, и начните ей следовать. Только это не сразу, что вы нашли и на этом закончились. Оно должно развиваться у вас, расти. Вы должны по-другому учиться видеть мир и действовать в нем. Пятая позиция энергии. Ну, если сложить это со смыслом, да, то это легче. То есть для человека, прежде всего, энергия дает правильно осознанный смысл. Есть смысл, есть энергия. Но есть более сложная вещь, от которой зависит энергия. У нас восьмерица человека, на пятой позиции стоит сердце. Так вот, энергию слова Отца раскрывает сердце. Отсюда у учителей в предыдущую эпоху была такая фраза «Живи сердцем». Что значит «жить сердцем»? Если ты живешь сердцем, ты включаешь энергию в себе. Если ты не живешь сердцем, энергия в тебе что делает? Не включается. И ты не можешь раскрыть энергию Слова Отца. Если ты не можешь раскрыть энергию Слова Отца, эта энергия что? Не входит в тебя. В итоге по жизни ты кто? Полный пассив. И когда человек пассивен и говорит, я не знаю, что делать по жизни, это говорит, что он не может взять энергию слова Отца и применить. А что можно сделать без энергии в окружающей жизни? Ничего. В итоге жить с закрытым сердцем – это опасно. Для жизни. Ибо если не дается энергия, то все вышестоящее тоже не дается. Теперь стоишь понимать. Потом перестаешь жить, а потом огонь тебя просто, извините за выражение, сжирает. Ты не возжигаешься огнем, чтобы жить, А он тебя сжирает, потому что жизни-то в тебе нет. Только это не огонь делает. Он просто горит, а тебе нечем гореть.
Угасает.
И ты сгораешь. Не, он не угасает. Огонь, когда вас сжигает, начинает синтезировать эти позиции. А если их нет, он начинает синтезировать самого тебя с твоими накоплениями. И ты сгораешь, как мотылек на свече.
Значит, у кого сердце закрыто, значит, то они, то сразу энергия, да?
Да. Да.
Ну,
да.
Есть такие чувства, как будто никому да. ничего, сами для себя.
Есть еще один момент. Некоторые говорят, ну вот смотрите, сердце закрыто, а он такой энергичный. Давайте разделим энергию и энергичность. Энергия позволяет человеку созидать. То есть с энергией он может сделать и что-то новое, и что-то преодолеть. А энергичный человек – это тот, кто может суетиться, быстро действовать, все вроде складываться, потому что другие… Он наработал эти методы раньше, научился, когда энергия была. Сейчас энергия ушла, и он продолжает жить по старому своими привычками. Вот когда человек живет привычками, он живет не свободной энергией слова отца, а наработками предыдущих выражений этих энергий. И от привычек сердце закрывается. Да? Поэтому Будда когда-то говорил, бойтесь привычек. Поэтому закрытое сердце – это результат ваших привычек. Только давайте, привычка делать что-то новое полезно до тех пор, пока привычка не закрывает вас от новых обстоятельств. Вот на первом этапе, когда вы входите в новое, вы учитесь чему-то, потом вы привыкли к этому. Это полезно? Ну, полезно. Потому что вы опыт не получите. Нет. А вот когда вы уже привыкли делать, идете проторенной дорогой, что называется, я на своей колее и другую не хочу, в этот момент, как только вы это сказали, вы закрыли сердце и закрываете энергию отца. В итоге вы начинаете идти по колее в какой-то момент. Энергия слова отца перестает вам идти, и вы с колеи начинаете слазить или идти юзом. Видите?
Без эмоций.
И колея, эмоции здесь не имеют отношения к себе. И колея не ведет вас ни к чему. Все. Поэтому как только вы вскочили на правильную колею, вы должны помнить, если вам она нравится, вы должны жить на этой колее только с открытым сердцем. И тогда, если она нравится, живите. Вы преодолеете любую привычку. Если же вы чувствуете, что колея вас засасывает, и вы привыкаете к ней, вам лучше поменять колею. Или сказать, что это уже вся отработана. Закон тем более сложный. В психологии есть такая проблема. Кстати, для руководящих работников. Когда человек взошел по своей профессии, сделал все идеально, стал идеальным профессионалом. Ему что надо менять свою деятельность? Или менять свой идеальный фирму? Потому что когда у тебя идеально все на фирме, есть два варианта. Или ты физически умираешь, ибо ты сделал все. Или ищешь новые проблемы, преодолевая свои привычки, которые можешь восходить, то есть применять энергию. Поэтому вот здесь есть хорошая фраза. Найди свою проблему. Как это не парадоксально? Или еще более интересная фраза. Найди что-то такое, что сделает тебе проблему, но решая ее, ты откроешь сердце и раскроешь энергию. Пример простой. За этим Иисус в ад спускался. Он нашел себе проблему. Кому отдавать? Сердце осталось открытым, и энергия пошла еще шире. Без проблем, помните, не вытащишь рыбку из пруда, да? Из пруда. Вот здесь без проблем энергия к вам из слова отца не придет. Только проблем в хорошем смысле. Новых обстоятельств, новых возможностей, новые, вот когда говорят, адреналинчик крадет в этом новом, я уже сегодня привел. Адреналинчик возникает не от того, что это новое, а от того, что когда ты действуешь в нетрадиционной обстановке без своих привычек, у тебя открывается энергия. И в этот момент в крови повышается адреналин. Ты преодолеваешь свои привычки, свои обстоятельства, свои сложности. И только тогда энергия в тебе открывается. Поэтому, если вы хотите открыть энергию, вы обязательно должны что-то преодолеть. Сделать не по привычке. Такой самый простой пример. Вы с работы домой ежедневно ходите одним путем. Или ездите одним путем. Поездите по-другому. Съездите на красный свет, чтобы увидела ГАИ. Но никого не, никого не сбили там, не нарушили. Заплатите денежку. Почувствуйте адреналин. Только я не призываю вас нарушать правила, ладно? Сделайте по-другому что-то. Ладно, объедьте город по кругу пару раз, наслаждаясь городом. Потом заедьте домой счастливый, скажите там домашнему. Он я покайфовал, поездил по кругу вокруг города. И смотрите в глазики. Ты тратил бензин, зачем? Он мне так хотелось. У нас же денег нет на бензин. Ну не надо, давайте пешком пойдем на работу. Понятно, да? То есть, ну любое, ну другое дело там. Идешь домой, зашел кто-то, посидел, поговорил, газетку почитал. А если вы это делаете наоборот, не остановился возле друзей, не выпил кружку пива, не зашел в любимый магазин, после которого тянешь как и шаг, потому что холодильник и так полный, надо съесть то, что есть. Если пол. Ну, в общем, найти проблему себе. По-другому что-то сделать. Зайти в другой магазин. Купить по-другому продукты. Прочитать другую книжку. В общем, что-нибудь, но сделать такое другое. Это полезно. Вспоминаем. Мы год работаем. Месяц отдыха. Мы специально идем куда-то отдыхать, подальше. Зачем? Чтобы отойти от своих привычных проблем. Едем в санаторий, за нас готовят. Мы лечимся. Приезжаем обновленные. Почему обновленные? Пока, да, мы в непривычной среде. Сердце всегда открыто, но насыщается, насыщается. Представляете, за один отпуск сердце так насыщается энергией, что хватает на весь год.
А если год отдыхать, а месяц?
Понимаешь, от отдыха сердце тоже может закрыться. Потому что первые две недели ты отдыхаешь, третью неделю ты думаешь, когда закончится, четвертую ты уже мучаешься, а на третью месяц это становится пыткой. А друзья, когда вот в Тунис ездили, они в Сахару хорошо поездили, она говорит, неделю это было хорошо. На 10-й день это было тяжело. Слава Богу, что мы улетели. Если бы мы взяли на месяц, как нам предлагали, я бы 20 дней, в общем, отходил от всех привычек, даже корректного разговора с людьми. Потому что уже на 10-й день ее муж успокаивает. Скоро поедем. Все. То есть хватило энергии, как избытка. Поэтому я не имею в виду отдыха работы. Варианты любых. Четвертая позиция. Четвертая позиция самая сложная для вас – синтез образ. Синтез образ, только одним словом. Синтез образ. Ну, я написал, конечно, классно. Извиняйте, это ваш синтез образ. Я говорил, что я буду читать эти сайты, отражая группу. Я вошел. Нет, вы хорошие. Это синтез образ в процессе изменений. От старого ушел, а в новое еще не вошел. Ладно, синтез образ. Вот синтез образ – это то, что несет программу слова Отца. Именно в нем записано то, что вы должны исполнить по жизни. Обязательно. То есть вот это слово Отца в вас вошло и программа. Извините, огнем. Я прошу прощения. Спасибо. Огнем. Да, поэтому так и написал. Да? Ну, правильно. Договорился. Огнеобраз. Именно в нем записана та программа огнем, которая держит ваши условия жизни. Базу жизни. И, кстати, неисполнение программы, записанной здесь, и ведет к кармическим и иным последствиям. То есть возможности исполнять вот здесь А то, что нужно исполнять, будет вот здесь. 4, 3, 2, 1. Увидели? То есть первая четверица – это то, чем вы должны исполнять. Это ваши возможности. То есть энергией, духом, светом, огнем вы исполняете. Применяя их, что-то происходит. А нижняя четверица – это то, что нужно исполнять. Или чем вы исполняете. В общем, огонь заряжает, а огнеобраз определяет, куда этот огонь отправится. По этой программе. Увидели? Больше ничего не надо. Просто вы должны знать, что все записи внутри вас фиксируются огнеобразом. Любые. Вот у вас есть какая-то мысль, она обязательно записана огнеобразом. У вас есть чувство кому-то и долгое. Долгое. 30 лет мучаешь меня. Это, знаете, огнеобраз, который 30 лет записывает. Знаете, когда закончится мучение? Когда огнеобраз запишет все и скажет, больше записывать нечего. Он скажет, да пошел ты. Я устала от тебя или устал от тебя. И проблемы решаются. Я не говорю о разводах. Я говорю о друзьях. О работе, от которой вы устали. Знаете почему? Огнеобраз переполнен. Если вам нравится работа, но вы от нее устали, есть простое предложение. Выйти к фациуме договора и сказать, отец, дай мне новый огнеобраз на мою старую работу. Она мне нравится, и зарплата нравится, и работа нравится, и люди нравятся, но я от нее устала. Другими словами, записи здесь полно. И вам надо что сделать? Опустошиться от этих записей. Но старый огнеобраз должен уйти из слова отца. Как? Вы скажете, а мои старые записи в опыт накоплений всех моих жизней. Потому что все накопления всех предыдущих жизней записаны тоже огнеобразами. И когда вы снижаете новый огнеобраз, у вас на работе пойдет все по-новому. Только вы должны быть готовы, что пойдет все по-новому. Нет, секунду, по-старому уже пойти тоже не может, потому что огнеобраз уже все записал. Да? И вам скучно работать. И раз скучно работать, пойдут проблемы. А значит, или начальники, или друзья увидят, что у вас проблемы. У вас не будет получаться то, что раньше получалось. Или будет получаться, но как-то привычно, обыденно, не будет вдохновения, и ни к чему это приводить тоже не будет. Так что все равно проблемы будут. Они могут не нарастать неделю. Они могут нарасти за 5 лет. Вы не думайте, это у людей огня все быстро. У людей жизни, вот обычной, материи, огнеобраз может накапливаться несколько воплощений. И он не будет замечать проблем. Это я вам быстро рассказываю, потому что для учеников это должно действовать быстро. А для жителей, так сказать, обычной жизни, это может воплощаться много воплощений. Или одно воплощение. А, кстати, для обычных жителей создал семью, получил новый огнеобраз. Записался в огнеобраз, развелся. То есть, чтобы поменять огнеобраз, даже если он любит человека, или она, он не к отцу выходит, просит, дай новый огнеобраз, чтобы продолжить. Все хорошо. Он разводится. Ни с чего. Ищут мелкие детали. На пустом месте растут проблемы, как грибы. Что от нее, что от него. Почему? Огнеобраз заполнен. Помните такую фразу? И ее или его переполняет. И начинается там переполнение. И вместо того, чтобы просто поменять огнеобраз, сами друг друга изводят своим переполненным огнеобразом. Расстаются. Любят друг друга. Расстаться не могут. Но разбежались. Собираются, как собака с палкой, но на расстоянии могут быть друг друга. Они не могут друг без друга. Но и вместе быть не могут. Огнеобразы переполнены. Метод простой. Вышли к фарцию метагалактики, записали все, что нужно по жизни. Отец, опыт предыдущей семейной жизни, запиши или передай всей моей там истории книгу жизни. Дай мне, пожалуйста, новый огнеобраз. И стяжаешь у отца новый огнеобраз. Мы сейчас будем стяжать. Новый огнеобраз. Не, не по жизни. Мы будем сейчас стяжать слово отца в этой позиции. В этой восьмеричности. Обновлять слово отца обязательно. Рекомендую делать это Только часто не надо. Ты должен вначале накопить и прожить. Это наказание будет. Регулярно. А вот регулярно, это зависит от того, когда у тебя все здесь заполнится. Увидели? Все. Третья позиция. Форма. Форма предполагает ту форму жизни, в которой все это реализуется. Ну, давай так. Скандальная жизнь. Это форма скандальных отношений. Эти люди куда бы ни пошли, самым мирным людям обязательно вызывают скандал. У них в слове отца форма написана «скандальная». Есть другие люди, мы называем их громкоговорители. Куда бы ни пошли, заговорят любого. Остановись, пойдем. Я еще не заговорил. Зачем ты говоришь? Надо. Знаете? Форма называется радио. Главное, как мне одна бабушка сказала, такая, ну все же разговоры, сынок. Ну, главное же разговоры. Ну важно о чем. Давай с тобой поболтаем просто. Бабушка хорошая была, она свое отрабатывала. Она отрабатывала свою форму. Милая, добрая бабушка. С ней никто не говорил. Ну, посидели мы полчаса поболтали, была счастлива. Форма. Она привыкла говорить, и нужно было просто говорить. Неважно о чем. Просто наговориться. Это форма слова отца. Я понимаю, что некоторым просто наговориться мало. Кому-то просто наделать что-то. Мечтал месяц, наделал. Кайф. Я спрашиваю, зачем ты это сделал? Не знаю. Надо было. Вот это слово «надо было» – это форма. Надо было сделать и все. Я не знаю почему, просто надо. Вот это запись формы, когда ты должен, обязан что-то сделать, и надо тебе годы мучить, пока ты не сделаешь. Вот эта форма, которая записана, это серьезная вещь. Дело в том, что иногда люди несколько лет пытаются исполнить, не могут, а потом надо ему слетать там, в другой конец земного шара, войти в лес, в джунгли и получить пиявку. Когда получил, почувствовал, все, больше джунглей не нужно. Развернулся, уехал, летел 20 часов туда обратно. Зачем? Потом думает, зачем я полетел? Чего мне там надо было? Пиявка и именно джунгли, карма отрабатывала. Не знаете такие ситуации? Это сейчас нормальная такая ситуация. Подходит к нам ученица, работает в синтезе, долго работает. Виталик, у меня шок. Я говорю, что случилось? Давай вместе обсудим, не понимаю. Встретила свою старую любовь. Студенческую любовь. Человек не замужем. Там все, свободно. Женщина. Виталик, такой взрыв, такая радость. У него, у нее, мы оба свободны. Посидели в ресторан, поговорили. Неделю отношений. Всех в любви. Утром встали оба. Чувствуют, что все. Неделю. Я специально сказал, что не одну ночь, неделю. То есть они там не отдыхали, а вот именно в обычной жизни. С утра говорят, все. Я говорю, все. Все закончилось. А у самого глаза чуть не слезы. Замуж человек хочет. Вроде любовь. Тот стоит, говорит, слушай, я тебя люблю, но тоже вот как-то все. И оба шоково смотрят друг на друга, не знают, что происходит. А она в синтезе много лет. И так крутила, и так крутила. Ну, поняла, она говорит, карма. Карма не чувствуется, потому что карма не дает полноты любви и жизни. А у них там за неделю просто там уже все к свадьбе, наверное, шло. Если так будет сохранить это все. И у него, у нее не пошло. Люди в возрасте, ну как, средний возраст. То есть... Ну, в принципе, средний возраст 60 лет. Правильно? Ну, помоложе чуть-чуть. Лет на 15, так и говорю.
После института.
Нет, после института это у них была любовь. Потом они разъехались, просто была такая платоническая любовь. И не вспоминали друг друга. А тут просто в городе встретились, пересеклись случайно. В один там, ну случайности же не бывает. И вот, когда мы с ней анализировали все это, она говорит, да, я не смогла бы уже остаться, я понимаю, что все. У них, оказывается, из прошлой жизни, и в этой жизни они должны были пожениться. И года три... Любите жить, а потом разойтись. Но они оказались умные, добавлю любое другое слово, и не поженились. Любили, ну, полюбили друга и разъехались. Стали жить другой жизнью. А проблема осталась, что пожениться должны были. Это они за 20 с чем-то лет, 25 или 30, что такое, не виделись. Нет, 20, 25 лет. И тут встретились, а проблема осталась. Запись в форме, что обязаны были жить вместе и любить друг друга осталось, им пришлось исполнить это. Пускай без ЗАГСа, но всю неделю я в любви уже считаю, что сейчас семья создастся. Пока утром она отследила этот момент. То есть, если бы человек не был развит, она бы не поняла. Ну, крис и крис, конфликт бы пошел. Так она отследила. Встала с утра, друг на друга смотрит, и она следует, как закончилась. Она была в шоке, потому что она впервые ощутила, что такое закончилась форма. Ты исполнила или исполнил все, что надо, и ситуация закончилась. Внимание, ты обязан ее прекратить. Обязан, потому что эта форма ушла. Если хочешь сохранить отношения, выйди к отцу, попроси новую форму этих отношений. Но не вариант, что это будет то же самое, что было эту неделю. Ну, надеюсь, понятно. Новая форма, новые отношения. Может быть, лучше будет. А может быть, как отец. Все зависит от ваших отношений в прошлом. Вот это называется форма. Поэтому форма всегда определяет вашу ситуацию. Если вы почувствовали, что ситуация закончилась, а вы тянетесь решением, вас уже ждет наказание. Потому что любая законченная ситуация – это законченная форма. И вы ее должны тут же, желательно в ближайшее время, прекращать. Пример учеников. У учеников была такая знаменитая фраза в пятой расе. Взошел ученик, и поменялись друзья его окружения. Не все. Родственники поменяться не смогут. Надо добиться, чтобы поменялось отношение их к тебе или твое к ним. Не меняя родственных отношений, найди другой стиль поведения. Ты взошел. Но друзья могут поменяться. Почему? Старая форма закончилась. Ты взошел в новую форму, получил новое посвящение, новые возможности и должен по-новому жить, складывать ситуации взаимодействия по-новому. Если это не исполняешь, форма это, кстати, троечка, в образе отца это чувство. И избыток чувств начинает влиять на всю твою жизнь. У кого заносы по чувствам и по эмоциям, вы где-то что-то неправильно исполняете по форме. Вот в хорошем смысле слова, по форме неправильно исполняете. Не завершаете какую-то ситуацию, не решаете на фиксацию или отмену каких-то отношений, не разрешаете себя взойти в новые отношения, в новую форму, в новые взаимодействия. То есть что-то не делаете, не отменяете или не создаете другое по-новому. Вот эта форма. Кстати, сюда же относится очень полезная вещь. У учеников и владык была своя форма, в смысле одежды. Поэтому, выходя к отцу, мы в прошлый раз вам говорили, что вы должны одеваться в ученическую форму. Правильно? Автоматически. Ну, фраза такая будет.
Нет.
Вот кто-то говорит. Вот кто-то. Тихо, все нормально. Кто-то говорит, говорили. Кто-то говорит, нет. Потому что это. Ну, меня пойдешь, ладно. Неважно. Фраза, может быть, чуть-чуть прозвучала и ушла. Я ее не вдалбливал. Вдалбливать я буду к шестому сеансу. На первом это не вдалбливается, потому что мы начинали. А на шестом я буду требовать, чтобы вы стали в ученической одежде перед отцом. Вот тогда вы почувствуете, что я говорил. Это вы запомните. Так вот, форма очень важна, это в чем вы стоите перед отцом. Раз. Но это значит, в чем вы стоите по жизни. Есть очень хорошие дизайнерские наработки по одежде. В чем ты стоишь, такой стиль поведения у тебя идет. Оделся в костюм, тебя оформляет на одно. Оделся, ну, допустим, в джинсы, тебя тянет на другую. И вот форма, это вот отсюда закон. Поэтому, когда женщина следит за модой, это хорошая вещь, это смена формы. Но вы должны понимать, во что вы оделись. Мужчины, кстати, тоже. Ну, пример. Приходит женщина на синтез. Года 3 назад у нас был глобус кошек на тот момент. Разумных кошек. Мы о глобусах тему сегодня позже будем проходить. или завтра с утра, там, как слушать. Но глобус это одна из тем синтезов, важная. Кофточка, блеска вся и громадная пасть льва. И сидит в хребе. Идет синтез. У нее на сердце не просто голова кошки, а пасть раскрытая. Она заметила мои взгляды, которые я пару раз кинул на пасть. Начала сама хихикать. Человек в возрасте. Кстати, дипломатом был. В зарубежных странах в Советском Союзе. Работал в посольствах. Закончил ГИМО, МИД и так далее. Там. То есть дипломатические отношения и этикет знает там, ценный работник в этом, извините, в этом отношении. Но начала сама хихикать от того, что она делала. Мы как раз проходили глобусы. Ей знак такой по форме прислали. Будешь так жить? А пасть уже развивается. Или тебя откусят, или ты других кусать будешь. Потом извинилась, переоделась. Говорит, пришла. Нет, можно ходить в этом, но надо понимать, где, куда ходишь. И если ты синтезируешь огонь с пастью льва, то ты синтезируешь себе чуть-чуть пасть льва. Ну или мне нравится другая модная одежда, называется наф-наф. Кто детские сказки знает, для поросят. Есть невыговариваемые итальянские имена, которые лучше вообще не одевать. Или ярлыки отрезать, когда вы это купите. Потому что если оно названо, то вы становитесь тем, как названо. Я не буду называть. Зайдите в какие-нибудь бутики и посмейтесь с некоторых имен, которые отвращают от одежды, они привлекают к ним. Название такое. Все. И вот здесь форма. А, в Питере есть забегаловка. Ну как это? Ресторан. Как вы думаете, как называется? Канура. Питерцы это вообще шоковые. Вот когда мы по Питеру едем, нас в гости водят, мы иногда смеемся, что зайди в берлогу для медведей. Зашел, стал медведем. Так написано, зайди в берлогу. Это ресторан. Высокая кухня. Наверное, медвежатник. Вот по форме, как назвался, туда телега и поехала. Помните? Куда зашел, тем и стал. Нет, то, что они процветают, да, но то, что в этот момент. Вначале было слово. Ты в этот момент тут же стала сворой собак, и твоя часть твоей энергетики пошла на собачесть в ресторане Конуры. Поняла? Ты же назвалась так. Ты согласилась, что ты вошла в конуру. В конуру входят только собаки. Значит, ты согласилась, что на эфире часть твоей жизни стала собачьей.
То самое.
Они на эфире не люди, а животные. Собаки. Ну, собачья жизнь же есть? Понимаете? Вот мы с вами тоже, это как раз из сегодняшнего синтеза. То, что человек на физике, это не факт, что у него вышестоящее тело человеческое. Сейчас, конечно, этого почти нет, но у неразвитых людей, у слабых развитых, особенно интеллектуальных, там может быть далеко не человеческое тело, а животное. И отражая свое вышестоящее тело, они хотят здесь быть близкими и похожими. Вот это называется форма. Это очень сложная вещь. Ну, допустим, я ввел погружение, у вас это начнется, кстати, надо будет обсудить это. Погружение – это когда выводишь на астрал человека и помогаешь ему войти в его дом на астрале. Ну, и осознать, как живешь и какие накопления были с предыдущего воплощения. Да, это одна из методик синтеза. Причем человек сам видит, ему не должны говорить. Сам слышит, те, кто проходил, те должны это знать. Так вот, у меня был один, жена привела своего мужа, говорит, проблемы страшные, помоги просто. А жена у нас занималась, ну, делаем подарок. Он дальнобойщиком был. Его дом отца, знаете, какой был? Большая фура. Не, большая фура. Компьютер-компьютерщик. Большая фура. Я говорю, выйди, это же техническая сущность, ты не имеешь права там жить, ты человек. Нет, ты что, мне тут так классно. Я чувствую себя в пределе. А жена заставила его бросить эту работу. Он ездил таксистом. А он не мог ездить таксистом, потому что он кайфовал от того, что водил большие грузы в машину. В итоге я жене уже объяснил, что ты не права, дай ему же заниматься своим, иначе будет конфликт. Не дала. И результат развелся. Он не мог жить без дальнобойных машин, потому что на Австралии даже дом отца у него стал формой дальнобойной машины. Значит, все условия крутились только вокруг дальнобойной машины. Если он был не с ней, его жизнь по условиям не интересовала. В итоге у него начинались проблемы со здоровьем, ну и понятно. Мужик терял силы и фактически начинал болеть. Она не понимала почему. А проблема в том, что у него форма дома отца была в виде машины. И поменять ее он не захотел. В итоге результат один. Ему надо дать исполнить это. Вдруг это его профессиональный долг. Вот это такая форма слова отца. Она влияет на многие позиции жизни. Дальше. Содержание. Осталось две позиции. Практика и перерыв. Содержание. Ну, самое простое, что содержание – это то, чем вы владеете, ваша информация. Но ведь запись – то, чем вы владеете в огнеобразе. Значит, что такое содержание? Это такая интересная фраза, вернее, слово. Содержание – это то, чем вы сможете расшифровать то, что записано в огнеобразе. То есть содержание – это не текст, который есть в слове отца, это ошибка ученика, а то, чем вы можете расшифровать. Ну, объяснить, понять, воспринять. То есть, когда мы говорим «я понял», ты понял из того содержания, которое в тебе есть. Другой человек может понять по-другому, потому что внутри него содержание другое. В итоге все понималки, все объяснялки, все соображалки, все выражалки, когда человек выражается, исходят из того содержания, которое человек накопил. И на одно и то же явление жизни человек может по-разному смотреть. Ну, это понятно. Но записано это вот здесь. И если вам не нравится, как вы выражаетесь где-то, если вам не нравится, как вы понимаете что-то, попросите другое содержание на это понимание. Только, пожалуйста, не вообще другое содержание, а конкретно на то понимание, где у вас голова не работает, на то взаимодействие, где у вас что-то не складывается, на ту проблему, где вы сообразить не можете. Это очень важно. Пока в содержании не будет записана возможность сообразить, вы эту соображалку можете накапливать годами. Вот это, накапливать годами, чтобы сообразить, и чего же я так жил? Можно же было жить по-другому. Через 5 лет понял. Зачем 5 лет терять? Ты видишь, что что-то не так, но сообразить не можешь. Выйди к отцу, попроси новое содержание, чтобы сообразить в этой ситуации правильно что-то. У тебя быстрее пойдет соображалка, ты 5 лет не потеряешь. Действуя непонятно зачем. И все эти действия за 5 лет были направлены только на одну вещь, чтобы поменять содержание здесь. Как вы думаете, нужна такая жизнь, что вы действуете в ситуации, суетитесь, дергаетесь, просто чтобы поменять здесь содержание? Просто чтобы у вас поменялось соображалка или понимала? Я думаю, это скучно. Мы же не компьютеры. А очень многие люди именно так и живут. Они меняют соображалку годами, боятся что-то сделать, потому что содержание здесь их ведет именно к этим соображениям, к этим пониманиям, к этим фразам. И другое не дано. Помните? И другое не дано. Я такой, и другое мне дано. Вот это слово «я такой» – это вот здесь, содержание. Сообщаю, всегда дано другое. Только ты такой на этот момент, пока тебя по жизни где-то не размажут. И ты тут же будешь искать другое содержание. Другую понималку жизни, другое соображение, как действовать, другой взгляд, как жить. Кстати, мой взгляд, я смотрю на жизнь так, как смотрю. Содержание. И это очень важный момент, потому что и в науке, и в изучении света есть такая фраза. Мы можем видеть только то, что знаем. Значит, мы вокруг себя и на присутствиях видим только то, что у нас заложено, как содержание. А значит, и расшифровывать все ситуации только с той позиции, которую мы знаем. Другой текст, стоящий рядом, расшифрует по-другому. Наших содержание, потому что у него содержание такое. И вот когда мы учимся друг другу, взаимодействуем, наше содержание обогащается. Ну и последняя позиция – поле. Это очень важная вещь, потому что из, внимание, из полей состоит ваше эфирное тело. Вот то эфирное тело, которое, наверное, сегодня будем с вами чуть позже стяжать и развертывать. Пока это поле не развернуло 8 позиций слова Отца, эфирное тело с полями, как энергетика, у вас не действует. Что такое поле? Оно объединяет эти 8 позиций в некий объем и складывает их между собой. То есть огонь, дух, свет, энергия, огнеобраз, форма и содержание складываются в синтезе в одно поле. И когда они сложились в одно поле, они стали
силой.
Нет, энергетикой. Сила – это более высокое понятие, пятое, а мы на втором. Давай так, сила управляет энергетикой. Просто запомните это. Сила находится на пятом присутствии. Называется универсальной образующей силой. Мы можем почувствовать энергетику силы, потому что она стала какой? Большой и мощной. Вот задача поля сложить это все, чтобы появилась не сила, мощь. Поле – это мощь. Есть такое слово «мощь», отсюда «мощи», когда поля нет. Кстати, мощи – это когда нет поля, то есть тебе нет объема жизни. И вот поле – это объем жизни, который дает тебе мощь жизни. Ты мощный человек. Вот есть сильный человек, а есть мощный человек. Мощный человек – это тот, который может выстоять. Ну, понятно. А сильный человек – это тот, который может своей силой что-то сделать. То есть не только выстоять, а сделать и преодолеть. А мощный человек, знаете, как камень. Он стоит, его не сдвинешь, он мощный. Но это не значит, что эту мощь он может применить и что-то сделать. А сильный – это тот, кто может применить и сделать. В этом разница. Так вот, поле создает мощь возможности вашей жизни. И именно поле фиксирует расшифровку слова Отца, говоря, вот твое слово Отца такое, и мощь твоей энергетики, которой ты можешь жить, такая. Все. Восьмая позиция. Мощь энергетики жизни. Когда вам не хватает жизни, вы говорите, не хватает энергетики жизни, вам не хватает мощи. Мы шутим. Ты становишься мощами. Знаете, такое, нет силы жизни, иногда говорят. Это нет мощи. Это не силы, говорят, нет мощи. Вот этого поля не хватает. Сразу скажу, в новом эфирном теле 32 поля. В предыдущей эпохе у вас этого вообще не было. Только нормально. Поле было, но одно. А эфирного тела и эфира такого не было. Помните, мы в прошлый раз проходили? Эфирное присутствие – это новое присутствие. Значит, полей у вас, ну, мягко говоря, ну, максимум одно. Поэтому и мощь была одна. Когда мы снижаем сейчас эфирное тело, попозже, после перерыва, извините, у вас будет 32 вида мощи. Вида. Только надо еще накопить эту мощь или раскрыть слово Отца, как эту мощь жизни вашей. То есть вам будет дано, но надо еще вскрыть, так как я сейчас рассказывал. Не обязательно с этим примером, с любым примером, но вскрыть эту восьмерицу. И мощь у вас будет. А если нет полей, вы мощи. Вы безжизненны. Тело существует, но ощущение безжизненности у вас есть. Видели когда-нибудь тела живущие, но безжизненные? Вот если вы видели, это тела без мощи. Вы не чувствуете от них жизнь, потому что жизнь создает эманацию мощи. Вот когда поле из тела эманирует, чувствуется мощь жизни от человека. Один человек подходит, заряжает, и ты можешь получить столько, что... И пойти дальше, очень заряженно. А другой подходит, и ты теряешь свою мощь, потому что у него своей мощи нет для себя. Ну, высасывает. И на вот этих понятиях мощи строится и вампирит друг друга. Только не вампира, а когда за счет другого получаешь мощь. И строятся любые виды взаимодействий. Начиная от семейных, кончая дружескими. То есть любые виды взаимодействия — это обмен полями и мощью, только не мощами. Если мощами, это значит жизни нет. Хотя некоторые обмениваются и мощами. Даже приходит и ноет. Вот жизни нет, не получилось, все плохо, и никогда не получится, и все противно. Это мощи. Это не жизнь. А мощь — это когда, да, тяжело, но выживем. Это еще не сила. Сила — это когда выживаем и преодолеем тяжесть. А мощь — тяжело, но выстоим.